шок, поиграем,
Храня друг Сережа, все
Восемь часов 39 минут, четверг, 16 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей,
слушайте,
Даренко.
Настя, ну как, вы будете слушать сегодня все 4 часа, или как вы будете узнавать о том, что будет говорить Путин? Путин говорит с 12. Надо сказать, что обычно это часы продолжаются. Надо сказать, что обычно ключевые регионы подключаются. Да? Прямая линия с президентом. Это не большая пресс-конференция, это другое. Это когда, это когда это там и там стоят группы рабочих, значит,
ну, это, знаете, вот эта вот группа рабочих,
девушек,
да, за огородками, их там человек по 30, по 40,
ну что, ну что?
50. Это, нет, вы, это как раз вызывает...
Да.
Ну, понимаете, меня-то там нету, и мне микрофон не протянут.
Почему? Ведь сам смысл прямой линии, с моей точки зрения, это ощущение, что люди такие, как ты, задают вопросы такие, как ты.
Вот у меня оно не рождается, но это может Почему? Быть спецификом моего восприятия, потому что я знаю, что это все инсценировка, но...
Ну и что?
Ну ничего, просто мне кажется, нет, это... Ну, вот мне, я не верю сказать, в это.
Вот но... я могу тебе сказать, что, например, король Саудовской Аравии, не знаю, уже вот этот нынешний делает это или нет, но была традиция вековая. Значит, что там раз в месяц, по-моему, или, может быть, раз в квартал, король Саудовской Аравии принимал просто бедуинов. Они просто шли. Значит, ну что значит просто бедуины, просто шли. Все равно не могут вдруг все прийти. Конечно, это не понятно. Не надо хрюкать, да, спасибо. Да, слушай, значит, не могут вдруг все прийти.
Я представляю себе.
Не могут. Не понятно, что отбирается, отбирать нет. Больше того, каждый из них говорит продолжительно, бедуин, с королем Саудом, да, с аудитом. Значит, долго говорит. Ну, как он не может, там, выпалил и побежал. Значит, там, как он же на каждого по полчаса.
Ну,
значит, отбирается, я не знаю, может быть, сказать, там, 20 человек. Отбирается 20 человек. Ну, кто-то же их отбирает. Значит, ты скажешь, всюду постановка. А как же не постановка? Конечно, постановка.
Но. Мне в любом случае интересно, понятно, что сбор информации,
давай,
вопросов, это не
тобой,
постановка.
Мы с тобой сделаемся пиар-агентством. И нам с тобой поручено, тебе и мне, вот
да.
ты и я,
да,
мы
да,
вместе,
да.
поручено сделать прямую линию с президентом.
Да.
Дело в том, что страна наша необъятна, огромна, огромна. Да? Она лежит в разных часовых поясах, множество часовых поясов. Условия жизни в ней разнятся. Например, Москва отличается от всех городов вообще. Да?
Да.
Вот, значит, Петербург тщится думать, что он отличается. На самом деле не отличается. В общем, довольно бедный провинциальный город. Вот. Значит, дальше какой-нибудь Калининград областной тщится думать, что он европейский, а на самом деле захолустье, значит, хуже Волгограда. Понятно, да? Значит, и так далее.
У каждого города
есть какая-то тщета думать, что он особенный. На самом деле, конечно, ужасное здравоохранение везде. А на самом деле, очевидно, что всюду старушка на коленях ползет на второй этаж.
Со сломанной ногой.
Это сегодняшняя фотография. Это сегодняшняя фотография из прессы.
Там даже видео есть.
Старушка со сломанной ногой ползет на коленочках, на четвереньках. В
чтобы ей снимок посмотрели, а ей посмотрели, сказали, все хорошо, приходите через месяц.
Конечно, ей скажут. Или скажут. скажет, конечно. Или скажет, что придите через пару часиков, значит, могут так сказать. Она на четвереньках пойдет назад домой. Ну и все. Значит, на самом деле, от Калининграда до Владивостока старушка на четвереньках ползет в травмпункт. Ну, как бы вот такая вот жизнь, она вот такая.
Есть такой момент. Ну, как,
где-то целуются люди, где-то...
Где-то нет газа, там,
где-то,
поселку,
ну, опять все равно целуются люди. Где-то все равно хорошо, где-то все равно хорошо. Это же весна, потому что весна. Потому что весна,
да,
травка пробивается,
совершенно.
Почки на деревьях раскупориваются как-то и все, понимаешь? Значит, вот мы с тобой пиар-агентство.
Да.
Мы с тобой организуем прямую линию пути. Цель какая? Каждый человек, любой точки страны, должен почувствовать единение, заботу и понимание верховным руководителем его чаяний, его забот, его жизни.
Ну,
человек в Якутии, всюду, включившись, должен понять, что символ государства, да, русского, президент, русский, российский президент, в общем, понимает, что происходит, и живет в унисон со страной. А я живу в унисон со своим президентом. Вот что я должен почувствовать в результате. Понятно, да?
Да.
Мы должны организовать. Значит, мы должны с тобой подобрать типические группы. Типические группы.
Ну да.
Значит, здесь учителя, здесь нефтяники, здесь оборонка. Оборонка,
да.
Мы со стапелей спускаем сейчас подводную лодку.
Здесь малая народность.
Здесь малая народность. Нет, подожди, давай о сфере деятельности. Здесь нефтяники, здесь учителя, здесь медики, здесь оборонка какая-то, а здесь малые предприниматели. Понимаешь?
Да.
Малые предприниматели. А, и так далее.
Да.
А здесь военненькие. Вот мы жены, у нас вот мы жены, да, вот у нас вот с трудоустройством плохо.
Открыли садик, спасибо большое.
Но с трудоустройством, Владимир Владимирович, пока хромаем мы последние 500 лет. Так что следующие 500 лет как будет, Владимир Владимирович? Да нет, решим, все. Значит так, это первое. По роду группы мы должны подобрать.
Визуальные типы должны быть разные.
Женщины-мужчины. Нет, обязательно. Визуальные типы. Значит, из Якутии должен улыбаться широко человек, по виду которого не скажешь, что он чеченец, а по виду которого скажешь, что он, наверное, якут.
А потом из Чечни.
Из Чечни человек должен быть, наоборот, не якут.
Чеченец.
Не якут из Чечни. И
на
так далее. Да.
Приоры, да.
Конечно. Да, значит, вот это мы должны с тобой организовать, правильно?
Да.
Второе. Мы должны представить, и мы только что коснулись.
Один в инвалидной коляске
обязательно. Мы коснулись этого уже.
Да.
И мы должны представить разные типажи по географическому признаку. Страна огромная, значит, поехали от Камчатки, от Чукотки, откуда-то оттуда. Здравствуй, великая страна, вот огромная страна и так далее, и так далее. Но... У вас уже, я гляжу, вечер. Да, у нас уже вечер и всегда вечер. У нас вот все. Да, мы там в жопе мира.
Слушайте, ну оживить я бы, если бы мы с вами
как вы забрались
сидели
в эту жопу мира, говорит, ну, значит, да, они отвечают, да мы родились.
Почему
тут
по несчастью. Почему вы до сих пор там?
Да, по несчастью не родились тут, а денег нету ехать. Вот, понимаешь? И так далее.
Спасибо вам.
Вот. Это мы с тобой организовали бы.
Но я бы предложила, подождите.
Теперь, Настя,
самое главное упущение.
Позволь мне тебя упрекнуть.
Так что?
Ты только что сама сказала, что если бы ты организовывала прямую линию,
да,
ты бы организовывала.
Да.
Ты бы ее сделала насквозь зарежиссированной.
Неправда.
Да,
я бы вот не успела добавить,
что... Ты только что сама рассказала.
Вы рассказывали. Я бы добавила, что я бы прорекламировала те места, где будут действительно, откуда будет вестись съемка.
Да.
И предложила бы, ну, максимально донесла бы.
Нет,
вот знаете, где в Москве сегодня можно собраться, чтобы задать вопрос президенту? Нигде.
Полностью не права, потому что никогда не работала ты на телевидении. Полностью не права.
Да.
Если объявить место, за трое суток до этого туда явятся фрики. С проектом вечно. Неправильно. Неправильно. Это превратит все в клоунаду, в цирк. Значит, туда явятся фрики. Один с проектом вечного двигателя. Другой с мазью
нужен
от всего.
Нужен человек из зала. Берется тот, который подговоренный.
Дед Щукарь должен
весь
быть.
Зал сидит в цирке. Никто же не идет, случайные люди идут же. Те, которые, с которыми договорились туда.
Нет, послушай. Если разрешить просто за неделю сказать, вот с этой точки будут задаваться вопросы.
Да.
Значит, придет господин, который скажет, что... У него в кладовке живет инопланетянин. Придет госпожа, которая придет в шапочке из фольги. Придут все фрики. Придет учительница, которая закажет ученика убить. И так далее. Ни в коем случае нельзя заранее объявлять место. Ни в коем случае. Да. Должна быть, конечно. Если бы я организовал прямую линию, я бы держал это в тайне до последней секунды и обнес бы колючей проволокой.
Собственно, так это и происходит.
Обнес бы, не знаю, не думаю, но я бы обнес колючей проволокой. Я бы лично. Потому что все фрики ломанутся. Нафиг оно надо. Так, хорошо.
Ну, интересно послушать. Понятно, что вопросы, отправленные через сайт, они классифицируются и разбиваются на группы. И это и значит, что это и будут те вопросы, которые всех интересуют.
Да.
Поэтому слушать, конечно, я люблю такие вещи.
Вчера на смарт-лабе форум трейдеров блог Доренко почти победил. Блог Доренко почти победил?
А вы ведете блог, Сергей?
Я веду блог?
Да.
Я не веду блог.
Сразу множество.
Должен вам сообщить со всей степенью откровенности, что есть несколько блогов, которые ведут поддельные Доренко. Я веду только Инстаграм. Значит, я веду только исключительно Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. И притом не под своим именем. Все не под своим именем. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Эйо и, наконец, Тамблер.
Все.
В этих пяти местах вы можете меня... Во всех остальных это поддельный Доренко. Впрочем, в этих тоже полно поддельных Доренко.
А мы будем транслировать...
Мы не... Как транслировать? Транслировать чаяние землепашцев?
Нет.
Но это 4-5 часов, подумай об этом. А, ты думала, где слушать?
Да.
Сейчас мы вернемся к людям и спросим, какие вопросы они хотят задать. Давай. Давайте. Вот тебе... Ты хотела какую-то спонтанность?
Да.
Спонтанность.
Да.
Давай спонтанность. Да. Куда же завел ты нас, блогер Доренко? Куда я завел вас? Под моим именем ведется несметное количество блогов. Я везде, где я есть, Я нигде не работаю под своим именем. У меня слово Доренко, вот это сочетание букв, вообще нигде не употребляется. Ни разу. Понятно? Даже я закрыл на ВКонтакте, потому что они настаивали, чтобы я дал настоящее имя, и я закрыл страницу ВКонтакте. Понятно. Если вы увидели Доренко... Где бы то ни было. Значит, мною там даже не пахло. 7373948. Вы бы задали вопрос Путину. Поехали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Сергей,
да.
Я бы задал всего, наверное, три вопроса. Первый. Почему, так сказать, ОСАГО менее чем за год подорожало на 60 там, или 80%?
На 40. Обещают.
Да, да. А сначала нет, уже в октябре было.
Было в октябре, наверное, ага.
Вот, понял. Потом, почему банкам дают дотации огромные, они ничем ущерба не имеют. И да. Ведь царь богатых, Путин, получается, он только заботится о богатых, не о нас. Вот. И третий вопрос. Тоже по деньгам забыл, что я хотел сказать.
Да, ну давайте я вам скажу. Только что пришла новость, строителям космодрома Восточный погасили долги по зарплате, газета «Робот».
Это на сайте спецстроя такая информация, надо еще рабочим позвонить.
Спецстрой, только что. Юрий Николаевич Восхитительный задает вопрос президенту. Юрий Николаевич, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Юрий Николаевич. Я обратил бы внимание Владимира Владимировича на цепочку из трех звеньев. Ему-то изнутри не видно, а снаружи глаз просто режет.
Давайте.
А именно, развод с женой,
постик
на лице и раскраска звезд в разные цвета.
Какие звезды? Какие цвета? Юрий Николаевич живет в каком-то своем мире и видит что-то. Юрий Николаевич устарел. Вот честное слово. Каждому из этих вопросов несколько лет. Понимаете?
Возьмут их в линию, точно.
Не. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
А это Николай Юрьевич звонит.
Николай Юрьевич?
Николай Юрьевич, я спросил бы, ну, Владимир Владимирович, слушает он вас или нет?
А я думаю, нет. Знаете почему? Когда-то рано. Давно, когда-то давно, он рассказывал, либо он, либо от его имени кто-то из приближенных давал и примерно его распорядок. И говорилось, что в это время, вот примерно в 9, он занят, он проплывает какое-то невероятное количество километров в бассейне. Он не может, слушай, нет, не может. Он, потому что он в бассейне в этот момент, потом по выходным, по-моему, седлает лошадь, вот попозже, немножко попозже, уже после бассейна. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Константин Щелкова.
Вот, пожалуйста, да, прошу вас.
Вот я бы спросил у Владимира Владимировича следующее.
Давайте.
Владимир Владимирович, уже вся страна от академика до необразованного дворника таджика поняли, что либеральная идеология, которую вы так упорно, фанатично исповедуете во внутренней политике, она обанкротилась. Не уподобились ли вы фермеру из нашей деревни, который посадил на поле культурные растения, а когда вместе с культурными растениями взошли сорняки, то он, будучи либералом, сказал: я должен давать свободу и культурным растениям, и сорнякам, пусть растут.
Константин, то есть прополочка. Константин, вы за прополку. Прополоть надо.
Прополоть надо срочно, особенно есть много таких областей, где надо полоть.
Я знаю. Тайно вы о последнем выдернуть меня, или нет? Константин,
да нет, Сергей, вы там...
Я помню.
Вы наиболее разумных журиков, и вы просто выпендрежник. Если бы вы не выпендривались, то вы бы были очень классным журналистом. Вы разумный человек.
Спасибо большое, Константин, вам большое. Спасибо, Константин. Если бы не выпендрился, говорит, был бы классным журналистом. Ну, ты знаешь, это, мне кажется, как это возрастное уже. Я от нескольких человек получаю такие же советы. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я думаю, президент скажет все равно ровно то, что вы изначально планировали сказать, поэтому можно не задавать вопрос, а сказать. Владимир
Владимирович, мы все знаем, вы все знаете. Нет, вы, Владимирович, вы все знаете. Да и мы все знаем.
Да.
Да. Так что, давай чайку попьем. Вот так. Вот я, знаете, честно говоря, мне вчера позвонила «Комсомольская правда». И говорят, какой вопрос, ну, у них опрос такой бывает, они публикуют. Значит, какой вопрос вы бы задали президенту? Вот я вот ровно сказал, я считаю, что вопросы вот эти, ответы, похожи на рапирное какое-то шпажное соревнование, да? Я бы сказал, Владимир, вот если есть часик, чайку попить. Да?
Вот да, я бы руку нет, но один палец отдал бы за полчаса беседы.
Я бы сказал, вот часик чайку попить. А так вот,
да.
Так вот выкрикнуть вопрос я не хочу, мне все равно.
Спасибо.
Мне вчера комсомолка звонит, говорит, какой вопрос вы бы задали? Я сказал, во-первых, по экономике, конечно, по внутренней политике, по социалке. Потому что по внешней политике я с Путиным абсолютно в унисон. Ну, абсолютно в унисон.
По внутренней?
По внешней политике, по отношению к армии, я с Путиным абсолютно в унисон.
Понятно.
Понятно, да? Абсолютно. Мне и спрашивать нечего, только спасибо сказать, но это будет немножко как-то неправильно. Это спасибо, дорогой Владимир Ильич. Ну и так далее. Значит, это понятно. Дальше. А по каким вопросам у меня, по каким темам у меня есть вопросы? По социалке. Серьезные вопросы, да? А по социальному развитию, я бы даже сказал. И по экономике. Абсолютно серьезные вопросы. Вопросы очень простые. Я дурак, я не понимаю. Я этой экономики не понимаю. Мне бы хотелось понять. И с целью понять я бы задавал вопрос.
А вдруг Владимир Владимирович тоже?
Он понимает очень хорошо. И ты можешь это посмотреть во время любых включений, даже когда он говорит с прессой, и вопросы не подготовлены, а там есть много неподготовленных вопросов, он сыпет цифрами так, что точно понимает. Видно, что точно, не просто понимает, а совсем глубоко.
Цифры знает.
Нет, цифры знает, во-первых.
Понимание это другое.
Во-вторых, очень глубоко понимает, да. И, значит, я бы поговорил, но я говорю комсомолке, ребят, но я бы не стал выкрикивать вопрос, нафиг нужно. Мне час нужно чаепитие. Чаек хороший, и все, посидеть. Вот, может быть, я через час что-то бы понял. А может, ничего бы и не понял, фиг знает. Понимаешь? Бы. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Яндекс.Карты. Открываем. 4 балла у меня. Сейчас посмотрим, что будет. Перезагружается. 5 баллов. 5 баллов. Простите. Видите как? Значит, секунду. Мытищи плохие, ну так себе умеренно, не так кошмарно. Плохо на МКАДе перед Волоколамкой, плохо на Волоколамке сегодня. Свобода улица стоит и Ленинградка стоит еще прежде Войковской. Значит, дальше, на Щелчке сегодня хуже обычного. И очень плохо, вот на юге здесь весь куст, ребят, от Нагатинской поймы аж до самого проспекта Вернадского, визуально, я понимаю, что это очень разные районы, но визуально вот здесь красное пятно из красных жилочек таких, да, нехорошо. Плохо въезжает в город Минка, плохо едет Одинцово, и Одинцово, и все на траверзе. Значит, и Калушка плохая, до газопровода. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Николай. Новая Рига сегодня где-нибудь на 4 балла из 10.
Да.
Перед МКАДом останавливаемся.
Да.
Ягородка, ничего так.
Спасибо, хорошей езды вам, хорошего дня. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Вячеслав. Внешность Третьего кольца от Рижской эстакады до Верхней Масловки еле тащится.
Скорость. Тихонечко, да? Ладно. Хорошего дня, да. Счастливо. Так, секунду, дайте посмотреть. Еле тащится, а на этом самом у меня... Ну, есть желтая на Яндексе. Красного почти нет. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здрасте.
По поводу вопросов...
Не-не, у нас уже, извините, нет, мы только у нас в рубрике. Мы никогда не меняем рубрику, понимаете, в чем дело? Я вижу, что вы первый раз звоните, поэтому, извините, я напоминаю правила. 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, поиграем в Сережа.
Девять часов семь минут, четверг, 16 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Националисты уведомили власти Москвы о своем первомайском шествии. Националисты намерены согласовать со столичными властями свою традиционную первомайскую акцию на северо-западе Москвы. А знаешь, что они называют северо-западом? Демушкин сообщил. Знаешь, что они называют северо-западом Москвы?
Октябрьское поле,
мамочка, вот здесь будут ходить. От Kentucky Fried Chicken, они начинают Kentucky Fried Chicken. Потом идут мимо суши. Весла, нет, суши весла уже закрыты. Идут мимо Mother Care, и потом они идут вот туда, где Samsung, фирменный магазин. Это вот нашествие националистов обычно. Нет, и там Макдональдс слева как раз. Они идут от Kentucky Fried Chicken, в сущности, до Макдональдса.
Да.
До Макдональдса. Где, собственно, могут перекусить...
За права и свободу русского народа и коренных народов России.
Это правда. Хорошо. Слушай, детский сад. Я вас читаю, спокуха. Юрий Пузанов. Вот вас, например, прочитал только что на «Говорит МСК» в Твиттере. Спасибо за то, что действительно больше людей подключилось к Твиттеру, к нашему «Говорит МСК». И я стал вас больше читать. О, вас лучше стало слышно. На работе без помех. Ура! Интересно, 88-й. А зачем вы раньше? Может быть, что-то у вас было, какие-нибудь глушилки? Ну, смотрите, значит, я хотел спросить про ребенка, связанного скотчем. Настенька, давай, со слезой рассказывай, давай, рыдай. Ну,
да,
расскажи.
Да, фотография появилась в сети,
да.
В центре, где я занимаюсь.
Мы с ненавистью думаем о саратовском центре, потому что там мальчик Несовершеннолетний, в высшей степени очевидно.
Совсем, да, мало,
сколько ему лет? Сколько ему лет, скажи мне?
Пишут, что 4, но ты скажи. Фотографии, ну, побольше. Может, ну, 5-6 лет, не знаю. Ну, какой-то маленький. А там и аутизм, и шизофрения.
Пишут, что 4. Сложные, значит, дети. Смотрите, он привязан к стулам, к стулу изолентой, скотчем.
Скотчем в районе колен.
Толстой лентой, вот такой вот строительной, как вы знаете, коробка.
Цветной скотч.
Да, большой скотч. Нет, почему не все знают? Потому что есть скотч, который употребляют школьники для своих подделок. Это не такой скотч. Это скотч упаковочный.
Да.
Упаковочный. Он привязан, руки его привязаны, значит, к ногам, и все это вместе, руки и ноги, все это вместе к стулу, и закрыт рот. Значит, дальше. Да. Это Саратовский центр.
Сфотографировала проходящая мимо мама, которая пришла, да, с другим ребенком в проеме, в дверном, как-то она умудрилась, сфотографировала, да, и с ужасом выложила.
Если бы меня так привязали, говорю я,
да,
я бы выпутался секунд за 30. Я объясню, почему. Потому что руки между собой не связаны. То есть я могу отдавить этот скотч и вытащить руки. А вытащив руки, я смогу, наверное, мне кажется... Долго мучаясь снимать скотч с ног.
Полностью мы фотографию не видим, ее стали.
Тебя был худой, я мог бы из брюк выпрыгнуть, а брюки были бы дальше привязаны, а я бы уже убежал.
И носки тоже остались бы стоять, да?
Да.
Так вот, фотографию мы полностью не видим, но вроде бы там еще и рот заклеен. Так вот,
нет, рот а тоже есть на другой фотографии.
И мама обнаружилась, да, она дает комментарии в прессе, ее зовут Таисия. И врачи все объясняют, что это такая методика, потому что есть очень сложные случаи, когда у детей навязчивые всякие движения и так далее, а с ними проводятся занятия. И преподаватель в игровой форме, и он тоже сидит, преподаватель якобы напротив, привязанный точно таким же образом. То есть они ему показывают, да, что надо вроде бы сидеть, и чтобы, да, руки, ноги не дергались, иного способа нет. И якобы за рубежом тоже такое используют. Ну, мы как официальная провинция мира смотрим, как старшие делают, товарищи более продвинутые. Ну, вот говорят, что там тоже так.
За рубежом где? Да, может где? Быть, в Китае. Ну, в Китае, знаешь, как, да, в Китае, когда Вьетнаме, раньше, да, недавно, когда водили узников, им продевали проволоку сквозь ребра.
Куда?
Пробивали кожу в двух местах. Продевали проволоку или цепочку сквозь ребра, и тогда уже человек надежно точно не мог сбежать. Поэтому, когда за рубежом что-то делается, это не обязательно хорошо.
Ну, вот вопрос у нас, наверное, к специалистам, да, Сергей, которые занимаются реабилитацией, да, детей, занимаются с такими и с аутическим спектром, и с шизофренией, это же ранняя шизофрения, это же сложная вещь.
Да.
И прочие всякие невротические состояния. Правда используют скотч? Это нормально? Ну, может быть, мы просто не знаем, это со стороны выглядит, да, как издевательство.
Да, 7373948, позвоните, пожалуйста, потому что ребенок привязан скотчем, строителем, упаковочным, большим скотчем, привязан к стулу с руками, и рот его заклеен скотчем. И, ну, так я не понял, голова примотана к стулу тоже или нет? Ребенку как будто 4 года. Ребенку как будто 4 года. На вид, может быть, он такой крупный ребенок. В том смысле, что на вид ему и все 5 дашь. И говорят, что это круто, что это такое лечение. Алло, здрасте. 7373948. Это излечит любого.
Следственный комитет уже проверяет.
Да, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня, да, зовут Андрей, да, Москва.
Да.
Я психолог.
Да.
И моя знакомая, она работает как раз с детьми, да, подобного рода нарушениями.
Да.
И работала в одном из центров. Эта система, насколько я понимаю, называется ABA.
ABA.
Да, насколько я понимаю, ABA эта система называется. И, конечно, очень разные к ней отношения по поводу скотча.
Да. А я, знаете, как расшифровываю это? Это как Aggressive Bandage Application.
Нет, я не знаю, как она точно расшифровывается. Точно могу сказать, да, что очень разные отношения в среде психологической, да, среде к этой методике. Но, да, одно могу сказать, что мамы всегда очень рады вот такого рода обращением с детьми. Почему? Потому что эта методика очень быстро показывает результаты. И, ну, вообще родители достаточно... редко хотят длительно заниматься с ребенком, и, да, они готовы привязать, сделать все, что угодно, лишь бы добиться быстрого результата.
Но нет ли травмирования, нет ли травмы? Потому что, слушайте, ну привяжешь человека, он же испытывает, может быть, панические чувства.
Вы знаете, я на самом деле понятия не имею, и лично я, вот я детьми не занимаюсь, но я абсолютно против подобного рода методик. И да. Я к чему это говорил вначале, что моя подруга работает, и она тоже была против, и, к сожалению, лишилась своей работы из-за этого, потому что работала немного в другом направлении, в более мягком, с детьми аутистами. И когда руководительница увидела, что она делает, она говорит, почему ты... не работаешь с ними так жестко, то есть где результат? Понятно. Результат был, он был очень, просто он шел достаточно медленно, не так понимаю. Быстро.
Спасибо.
Можно я дополню? Дополни. Вот, вроде бы представители Центра Следственного комитета объясняют, что это было занятие по обучению ориентироваться в пространстве, ну, то есть вроде бы тебя привязывают, но, знаете, как раскручивают закрытыми глазами, потом ты ищешь там, где выход был.
Да.
И так далее. А что такое говорит наш слушатель? Applied Behavior Analysis. Прикладной анализ поведения. Он что-то, мне кажется, не то говорит, потому что это научная дисциплина,
ABA,
которая...
научная дисциплина, которая предполагает использование современной поведенческой теории методом...
Научение для изменения поведения. Поведенческие аналитики отвергают использование гипотетических конструктов, но фокусируются на объективно наблюдаемых отношениях поведения от окружающей среды. Могут быть такие методы использованы для изменения поведения только после функциональной оценки связи.
Значит, да, хоть что-нибудь понятное. Область применения.
Характеристики метода.
Область применения. Расстройство аутического спектра.
Нет,
вот наш слушатель правильно говорил.
А метод.
Расстройство аутического спектра.
Причем скотч.
Неважно, скотч – это окружающая среда, мамочка. Я тебя обмотаю всю с ног до головы, вот тебе будет окружающая среда. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый.
Да.
Меня зовут Кристина, детский психолог.
Скажите, пожалуйста, про АБА и вот этого вот привязанного ребенка, как будто бы с аутическими расстройствами.
Да, вы знаете, действительно, для детей с аутическими расстройствами используется подобная методика, да, вот это ABA. Вот, но у нас в кругах, да, так скажем, классических, да, клинических психологов, которые придерживаются традиционных методов, конечно, отвергается подобная методика работы с такими детьми, потому что она имеет все-таки кратковременный эффект и основывается все-таки на страхе, на панических атаках, да, то есть как бы... как.
Вот подождите, вы его привязываете. Пожалуйста, вот опишите мне состояние. Сначала мы его должны уговорить это сделать, правда же?
Он не уговаривается, вы его запугиваете.
Он путем запугивания, то есть приходит к этому моменту, что... Да. Он, проходя через страх, включает внутренние ресурсы и успокаивается. Нервная система приходит в состояние успокоения. Родителям, безусловно, которые устали, да, устали бороться, устали уступать, находить подходы, такая методика облегчает родительское восприятие аутистического ребенка, потому что дома родители, как правило, начинают через какое-то время тоже использовать подобную методику, методы общения с ребенком, и они кратковременно оказывают эффект, и тем самым родители...
А можно вы мне скажете, пожалуйста, а чем плохо аутистический ребенок в этом смысле? Я помню только, кто стоял на первой базе, кто был на первой базе, вот человек дождя. И я не понимаю, как вот, привязать человека дождя, и что с ним будет, ну, как бы...
Он неплох, просто для родителя, который не готов принимать своего ребенка, да, скажем так, с особенностями в развитии, для родителя он является неким...
Раздражителем.
Дегенерирующим, да, фактором.
Да.
И тут больше как бы соглашаются на подобные методы работы со своим ребенком те родители, которые не выдерживают сами психологически, не готовы принимать ребенка таким, какой он есть.
А можете мне перечислить, вот что он испытывает? Значит, сначала я его запугиванием заставляю. Я заставляю его сесть на стул и привязываю. Он испытывает приступ паники, значит, который продолжается, ну, вот скажите мне, вот когда он, наконец, придет к овощному такому состоянию, сколько часов для этого нужно?
Это зависит все-таки от того, первый раз, второй, третий это раз, и зависит от того, как жестко с ним общаются дома. Если дома с ним общаются жестко, применяя агрессивные методы запугивания восприятия, воспитания, то ребенок, ну, ему достаточно бывает и часа. И, скажем так, поменьше.
И как? Вот он сначала дергается, пытается вырваться?
Он либо дергается, либо плачет, либо уходит в полное молчание. То есть тут тоже зависит все-таки от типа
ступора
системы.
Какого-то такого, вот столбняка какого-то, да, такого?
Да.
Оцепенение.
Да. А потом приходит абсолютно оцепенение у каждого, у любого ребеночка, да. И он начинает дышать, то есть его сердцебиение, его дыхание, оно восстанавливается, оно становится спокойным.
Да.
И ребенок успокаивается, ну и считается, что как бы приходит в себя, это и есть эффект, и потом он в этом состоянии какое-то время проводит.
Сколько, вот скажите, можно, какое-то время? Это недели? Это сколько, вот это какое-то время?
Нет, недели не хватает. Сколько сохраняет ребенка в памяти подобное состояние, да. Столько времени проходит. Более впечатлительные дети, для них хватает, бывает и две недели, бывает и месяца. Да. Тоже зависит, опять-таки, и от времени года, да, потому что да. Все-таки обострение тех или иных проявлений у таких детей, как правило, да, весна, осень. Или да. Там стрессовая ситуация дома. То есть, если ребенок в стрессовой ситуации дома, то, естественно, эффект снижается, да, ага. Вплоть до полного прекращения действия
да. данного эффекта. И скажите, а что он начинает делать? Вот когда прекращается эффект спокойствия, он начинает делать что?
Вот как он снова? Начинает, переходит такой в режим возбуждения. Для аутистичных детей режим возбуждения – это уход, да? Да. От общения – это приход в паническое состояние, когда в его пространство кто-то вмешивается, подходит. Это бывает, если сильный стресс, вплоть до потери ориентации в пространстве.
То есть он спокоен. Вот он простите, я все-таки хочу, для меня это интересно ужасно. Значит, он какое-то время спокоен, да? А да. Потом он опять приходит в паническое состояние.
Состояние. Да.
Эта паника заключается в чем? Он кричит на всех или что? Что он делает?
Ну, как правило, он либо совсем уходит в себя, не узнает, и когда к нему начинают подходить или общаться даже родные и близкие, он да. начинает кричать, он может начать биться там и ногами, да. То есть проявления да. такие более да. уже... связанный с двигательной да, активностью, кричит, плачет, он не идет на контакт, то есть вот у него начинается такой совершеннейший уход, отход вообще от социальной такой адаптации, адаптивного поведения.
Да.
И, соответственно, те родители, которые агрессивные, они...
Снова его вяжут.
Да, но уже сами, прикольно. И не всегда это происходит правильно, потому что родителю кажется, что вот так оно быстрее и эффективнее, да. И, в общем-то, может пройти вплоть до того, что аутистичный ребенок, в общем-то...
Слушай, знаешь, что нам надо сделать?
Тут нуждаться в принципе стационария.
Мне кажется, надо аутистам, как другой цивилизации, просто как инопланетянам, отдать какую-то целую страну. Выделить где-нибудь, есть же неосвоенные территории в Австралии, есть неосвоенные территории в Африке прекрасные. Мне кажется, в России тоже, там климат сложный. В смысле, в Сибири, да, выделить какую-то им страну, чтобы они жили друг другу, не нарушая пространство, совершенно их никто бы не вязал, они бы, милые люди, создали бы страну аутистов. Разве это не прекрасно?
Нет, это крайне прекрасно, и те родители, которые действительно занимаются своими ребятишками и воспринимают их такими, какие они есть, дети адаптируются, да, с трудом, но они себя находят и совершенно спокойно, ну, скажем так, да, живут, развиваются и чего-то добиваются, доходят к каким-то целям, находят себе применение, потому что на самом деле аутистичные дети – это находка, да, для таких технических узких дисциплин.
Ну, слушайте, вот Сергей пишет, может быть, отдать им Украину. Нет, спасибо. Да, нет, ну правда, ну нужно отдать какую-то... Да, аутистам отдать какую-то территорию, чтобы они там создали ситуацию, в которой для них комфортно. Ну вот мы им некомфортно, значит, надо... Мы какие-то грубые, может быть, не так мы все делаем. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Добрый день, меня зовут Карен.
Да, Карен.
У меня сын как раз аутист.
Да.
Он сейчас довольно взрослый, ему 21 год.
Да.
Так вот, я вам хочу сказать, что слова вашего... профессионального психолога, конечно, хороши, но у меня внутри все клокочет.
Да, прошу вас, поясните.
Нет, для родителей таких детей,
да.
Ну, просто по опыту скажу, ничего более страшного, чем общение с нашей классической психиатрией и всем, что с этим.
Ага.
Методы, которыми можно попытаться улучшить состояние своего ребенка, они весьма разнообразны.
Да.
И АБА один из них, причем весьма известный по всему миру, действенный, и которому на самом деле надо долго учиться, про который не все правильно знают.
Ну хорошо, а есть какие-то вот не такие гестаповские какие-то методы?
Вот понимаете, в чем все дело? Да. Когда начинаешь рассказывать об этом,
да.
Это может быть действительно выглядит как некая гестапо и так далее.
Ага.
Вот, но по сути своей, ну... скажем так, самый мягкий вариант этого метода, да, это просто крепкие объятия и фиксация ребенка вот руками,
да,
своим телом.
Да.
Прижимание к полу, прижимание к стене, фиксация в кресле. Там, ну, понимаете, это можно рассказывать до бесконечности.
Да.
В том числе это может быть фиксация при помощи каких-либо предметов. Я не говорю, может быть, этот специалист по АБА, он действовал как-то не очень хорошо.
Ага.
Но это не есть метод издевательства над ребенком. Это есть метод ему помочь. Это во-первых. Во-вторых, говорить
хорошо,
о том,
подождите, что можно... Хорошо, подождите, подождите, можно... Карен, подождите, Карен.
Вылечить это невозможно.
Карен, вопрос. Да. А, скажите, ну вот вы говорите, прижимание к себе. Вы как бы обнимаете. Но если вы видите, что он бьется, как и впадает, начинает пеной заходиться или что там, как... Ну как они делают?
Ну вот...
Скажите, испуг. Зачем же передавливать?
Любую ситуацию, да, можно... развернуть в разные стороны. Конечно, да, если увидите, что он начинает заходиться пеной и биться головой от посторонние предметы,
да,
ну, значит, надо ослабить, значит, надо как-то прекратить, значит, надо отложить, может быть, в другой раз, в другой обстановке и так далее.
Да.
Но, в принципе, то, что ребенок будет поначалу, во всяком случае...
Алло. Карен, потерялись. Вы пропали. Пропал. Из линии пропал. Очень интересно. Видишь, они все равно их все вяжут. Это какая-то жесть.
А как же... Нет, подождите, Сергей, но мы не можем с вами...
Народ вообще в ужасе, что... слушай. Народ вообще в ужасе. Он,
Сергей,
мне пишет, обыкновенный фашизм.
Да нет,
Гитлер,
конечно,
ходил к психологу для подготовки к выступлениям, и тот делал тесную будку с гвоздями внутри. Когда его запирали с гвоздями, он говорил речь. Значит, кого-то там от заикания мучили током. Они над детьми издеваются, младенцев пеленают, считают, что им это полезно, говорит 13-я. Я поняла, что я аутист, пишет 37-я. Значит, и так далее. А?
Да
это какую-то
жесть.
Кстати, хотел предупредить, перед второй бетонкой на М4 большое ДТП. Перед второй бетонкой на М4 большое ДТП. Спасибо большое, 907-й, да. Прошу.
Это же сложнейшая вещь, если ребенок... Вы говорите, человек дождя, это безобидный вариант. Да,
да.
Ребенок, а если...
Кто стоял на первой базе?
А если он бросается ножами? Ну, условно говоря, или там все время в агрессивном...
Чем он стал бросаться ножами, он спички считал.
Нет, Сергей, вы говорите про героя фильма, а есть разные, бесконечная палитра случаев. Они все разные, и многие требуют очень серьезной коррекции. Я не оправдываю, то есть я вообще в эту тему не погружена, но я могу себе представить.
98-й говорит, не все аутисты мирные и ласковые.
Вот,
есть офигенски агрессивные, что ли?
Да.
Есть офигенски агрессивные?
Конечно, вы что, не знали? Вы так прям удивляетесь. Конечно, есть. И если это видно уже на самом
раннем
этапе...
Дети потом говорят только спасибо за то, что их мучают. Боже милостивый. Ну, народ, а?
7373-948. 3-4 года, если вы это видите.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю, здрасте.
Алло, здравствуйте, добрый день, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Вы знаете, вот с такой стороны я хотел бы на это...
Давайте.
И не проблему, не осуждаю тех, кто, вот,
да,
боже упаси. Но вот, допустим, детский лагерь, я там работаю.
Да.
И была такая тоже история со скотчем. Вот.
Ага.
Дети шумели во время тихого часа туда-сюда. Ну и вожатый, уже опытный вожатый, у самой ребенок.
Да.
Говорит, ну давай, Миша, если, ну допустим, Миша, если ты не прекратишь сейчас это баловаться, да,
ага,
я тебе залеплю рот скотчем. Он, ну давай, Марин, ну залепи. Ну и вот так они, значит, в качестве игры, да?
Да.
Она лепит скотчем, он стоит спокойно, все, без претензий вообще друг к другу, в качестве игры. Но я представляю, что в этот момент, если бы где-то там за окошком проходила какая-то мамаша,
да,
и сфотографировала это на фотоаппарат, да, и
подпала
бы, ну, распиарила бы это дело. Представляете, какой скандал
давайте,
в лагере.
Ну, давайте все-таки обратим внимание на то, что здесь это типическая вещь. Они делают это постоянно. Это и есть способ снять синдром возбуждения. 7373 и тревоги. Понимаете? Люди с тревогой, ходят с тревогой постоянной. Синдром тревоги. Понятно, да? Тревожности. Их прижимают просто, и все. Алло, здрасте. Пока они не оклемаются, якобы. Ну, я не знаю. Да, здравствуйте.
Меня зовут Полина, я мама ребенка аутиста.
Вот скажите,
12
да,
лет.
Да.
Вот я хочу сказать, что, в принципе, для такого диагноза состояние агрессии это довольно часто распространено. То есть они бывают агрессивны, они могут бросаться, кидаться. То есть это зависит как бы от формы аутизма, да? То
да,
есть там много разных форм. Но вот я, честно говоря, первый раз слышу о таком методе, что можно как-то связывать.
Бросаться, кидаться, но это не... Это что, вот эти предметы опасные? Или бросать, ну как бывает, тарелки бьют о пол? Или все-таки топоры в вас?
Ну... Не, ну, конечно, не топоры в нас, нет, но бывает, он может ударить все, как бы и нас, и
да.
как бы окружающих людей, да.
да,
и могут быть тарелки о пол.
Да.
Все это как бы корректируется с помощью нейролептиков, то есть специальная как бы терапия, там, курс лечения, а. Те же самые препараты, вот Рисполепс, Неолептил, то есть все это как бы можно подобрать,
да.
дозировку, и ребенок будет, в принципе, нормально себя вести.
А нормально это что? Вот что вы считаете нормально? Нормально, то есть не агрессивно, или нормально, то есть как мы? Вот что есть норма? Что есть норма?
Нет, как мы он не будет, но он будет как бы просто, ну да, не агрессивно, более адекватно, то есть все.
Ну, то есть принимать мир, принимать мир не как боль. Принимать мир не как тревогу.
Нет, они да. не принимают мир как боль. Это как бы неправильное понятие.
Скажите.
У них просто другое восприятие совершенно. У них сознание работает по-другому.
Ну как? Ну скажите, ну дайте пример.
Ну это как бы мне очень сложно это объяснить так в двух словах.
Хорошо, вы понимаете их сознание.
Ну,
каково их сознание?
По-другому.
Ну как?
Ну, тут еще как бы имеет значение, как бы есть ли у него возможность высказаться. То есть, допустим, у нас вот речь отсутствует, то есть он не разговаривает. Ага. Соответственно, у него есть эмоции, то есть он что-то хочет, он не может объяснить.
Да,
и
да,
вот,
да.
Ну, мы же как бы тоже можем злиться, то есть обычные люди,
да,
правильно?
Да,
то есть
да,
я,
да.
допустим, что-то хочу, меня кто-то не понимает, и, соответственно, я там начинаю тоже...
Простите меня, мне дико интересно, просто 9:30, к сожалению, ладно? Спасибо, что позвонили. Спасибо. Завершаем это. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, основная тема дня, возможно, будет прямая линия с Владимиром Путиным. Начнется она в 12 часов. И статистика, сколько вопросов было получено сегодня в российской газете. Там более 2 миллионов. И самые популярные все-таки средства связи – это телефонный звонок. Больше 1 миллиона звонков, 24 тысячи смс, ммс всяких разных. Смотрите в российской газете и, в общем... Принимайте участие. Российская же газета рассказывает о том, что наркоманам готовят лагеря. Глава наркоконтроля предложила возродить опыт Макаренко. Немного цифр. За минувшие 5 лет приговоренные к лишению свободы 400 тысяч рядовых наркоманов, так пишет российская газета, просто рядовые наркоманы, обошлись государству в 500 миллиардов рублей. Так что пускай теперь работают в коммунах, в трудовых. Это, возможно, их исправит. Об этом сегодня в российской газете более подробно. Далее. МК.ру. Вернется ли налог на бездетность? В решении демографических проблем нужно обратить внимание на мужчин. Сейчас правительство Российской Федерации собирает предложения ведомств по реализации концепции демографической политики. И побеседовали в том числе с человеком, который отвечает за это, директором НИИ урологии и интервенционной радиологии Олегом Аполихиным. И вот он говорит, что помимо того, что за мужчинами надо следить, еще...
У тебя каждар на ударение, Настен. Каким Аполихиным?
Ну, написано Аполихиным.
А там О?
Аполихиным.
О! Извини, я думал Аполихин. Слушай, ну это круто. Ты знаешь, что пожар страшный. Давай позвоним людям, попросим, пожалуйста.
Давайте.
Поехали.
Где пожар?
Ага.
Говорит Москва. Подъем.
Потому что, наверное, Аполихин, он думает, вот, мне кажется. Слушай, ну подожди, давай, на Севастопольском.
Везде,
совершенно страшный пожар. Севастопольский и третье транспортное. Давай просить людей оттуда. Ребят, кто там в пожаре в этом стоит, расскажите нам, пожалуйста. Потому что я говорил еще час назад, что абсолютно большие проблемы. Стоит вот этот сектор перед третьим транспортным. Прямо, вы знаете, пробки продолжаются от проспекта Вернадского до Нагатинской поймы, до Андропова. Какие-то страшные пробки. И все это вызвано пожаром страшным на Севастопольском. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте. Что вы видите? Расскажите.
Так что проезжала по внутренней трешке и просто задымление самого пожара не видела. Просто...
Да. Но вы видите дым или просто чувствуете запах дыма?
Нет, дым очень много, прям такой дым нереальный просто.
Спасибо. 7373948, расскажите нам об этом пожаре. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте. Я хочу вам...
Давайте, рассказывайте.
Авария огромная на трассе М4 Дон в сторону области.
Да.
79-го по 83-й километр стоячая пробка. Объезжайте по старой трассе.
Спасибо. А вы пожар на Севастопольской не видите, нет? Нет, там пожар страшный. Просто я призвал рассказать о пожаре. Пожар Севастопольский и Третье транспортное кольцо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, расскажите, что вы видите?
Дикая пробка по всему Севастопольскому.
Да.
Клубы дыма впереди.
Что горит, пока не видите, да?
Горит сильно, да, дыма очень много, пробка дикая.
Спасибо вам большое, спасибо. 7373948, 7373948. Может быть, кто-то ближе к пожару. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Я живу там на Севастопольском вначале. Да. Вот сейчас выезжал, где-то до трешки ехал, наверное, около часа. Значит, там сгорел офисный центр, он немножко в глубине, напротив больницы Кащенко, Алексеевская, которая. Ага. Вот, пожар уже фактически потушен, сейчас уже белый дым идет, но с утра валил черный дым, и вот в сторону трешки по Севастопольскому все было просто в черном дыму.
Напротив,
сейчас
конечно.
Одна полоса там осталась, левая, две полосы занято пожарными машинами.
Скажите, вот это не опасное соседство? Это не опасное соседство напротив Кащенко? Вот я не знаю, жить напротив Кащенко, это все-таки какое-то такое. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здрасте.
Канатчиковский проезд.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот валит белый дым.
Да. Ну, значит, это уже пар, наверное, да? То есть, наверное, заливают.
Едут скорые бесконечно, по 20 машин по встречной полосе.
Да.
Вот. Ну, стоим все, ни одна полоса теперь сейчас не едет. Наверное, скорые обслуживают и пожарные.
Значит, люди, наверное, пострадали. Спасибо. 7373948. Мы говорим о пожаре на Севастопольском. Там множество скорых, множество пожарных. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Это Максим, Москва.
Да, Максим.
А вот приезжал по трешке в районе Каширки, Варшавки. В принципе, на самом деле, движение хорошее, но маленькое задымление. Глотнуло так дыма немножко.
Задымление.
А
так, в принципе, все. Вы визуально видите дым, да, или запах дыма?
И запах дыма, и сам дым. Но сам дым действительно уже, как предыдущий оратор
сказал, белый дым пошел. Смотри, заливаю огонь, да. Здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте, слушаю.
А, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я по поводу пожара.
Да.
Живу в том районе, с утра выезжал.
Да.
Где-то это было, наверное, часов 8 утра.
Да.
Там полыхало все страшным пламенем. Ну, насчет офисного центра хотел бы уточнить немного. Не совсем.
Скажите.
Это офисный центр.
Да.
Это, видимо, территория, которая принадлежала к заводу стеклоагрегат, и сейчас там...
Стеклоагрегат. Там говорят, что там были лаки и краски.
Ну да, там подобные территории, видимо, какие-то раньше были. Сейчас они все отведены под подпольные мойки, автосервисы.
Да.
Ну
да.
И мелкие арендаторы там снимают.
Скажите же, что...
То есть, что-то возможно, опасно. Там были какие-то скопления нелегальных всех этих таджиков и так далее.
Да.
Вот. И, видимо, что-то загорелось у них. Ну, горело очень сильно, очень страшно.
Да, Андрей Спасатель пишет, пропускайте спецмашины, пожалуйста. С другой стороны, Андрей Спасатель тотчас со скепсисом и вот вполне себе агрессивно пишет, это я. Сколько МЧСов соберут за подписание актов приемки? Мне кажется, вообще в городе не должны быть лакокрасочные какие-то склады. Ребят, ну за вас чего бы это? Ну это же город. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, просто опасно держать склады.
Выезжал из Дюзина по Севастопольскому, было хорошо. И потом где-то в районе Котловки все умерло и потерял целый час. Сейчас объезжаю по 60-летию, но здесь тоже, конечно, очень-очень-очень плохо.
Ну что вы думаете о складах с лакокрасочными изделиями внутри города в густонаселенном районе? Ну это же ненормально.
Я думаю, что это прекрасно для здоровья жителей.
Ну представляете, вот если бы я...
окружающих собачьих
кошечек. Это же, если бы я вот организовывал, я бы сказал, расшите мне вот где-то, где в густонаселенных, в черемушках, например, посереть черемушек, воткнуть лакокрасочный склад. Ну, мне бы сказали, Сереж, ты дурак?
Сергей, или... да. Ну, это же еще до этого было, ранее.
Ну и что, ну
там
что?
Сейчас, правда, надо... там сейчас находится автосервис и шиномонтаж. Ну, лично несколько раз там мыл машину.
Ну да. Ну да, ну значит, если есть там автосервисы, значит, отработки много. Маслоотработка, которая горит. Значит, там покрышек много скопилось, маслоотработки и так далее. Мне кажется, это бардак все-таки. А? Это же было давно. Видишь, на основе... Это здание бывшего ЮКОСа и Ситибэнка. Нет. Ситибэнк. Да?
Да ну, не...
Бывший ЮКОС.
Кто-нибудь адрес может точно
прислать? Ребят, бывший ЮКОС, вы вообще на Павелецкой. О чем вы говорите?
А вы обратите внимание, что никаких сообщений об этом на ленте до сих пор нет.
Алло, здравствуйте, да. Да, здравствуйте.
Алло.
Да. В Кащенко белый дым. Наконец-то выбрали нового папу. Пошутил 402-й. Мне кажется, смешно, да. Здрасте.
Алло, здравствуйте, да. Я вот только что проезжал.
Да.
Вот. Дышать нечем в машине. Буквально секунд 30 я потратил, чтобы проехать это место. У меня теперь тут, наверное, весь день надо будет проветривать.
Скажите, а именно едкий от лака, от краски, от резины или вот такой запах, да?
Да, противный запах. Да. Ужасно. То есть не просто, когда там дровишки вы, да, там разжигаете.
Да.
Запах,
да.
Дышать нечем. Но на самом деле все едет. Вот по трешке дальше я поехал нормально.
Ну да, нет, а трешка и была зеленая. 7373948. Пожар на Севастопольском. Меня возмущает в первую голову, что лакокрасочные склады и автосервисы, вот эти с отработкой и так далее, наверняка, все это в густонаселенном месте. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей.
Да, здрасте.
Я проезжал в 8 утра, уже был пожар.
Да.
У меня друг работает рядом в пожарной части. Я ему позвонил, но, в общем, он говорит, сильный очень пожар, он на этом пожаре и не может смениться. Они меняются в 8 утра. Он говорит, ну, остался на пожаре с ночной смены.
Да. Да, значит, смотрите, еще нас ждут, Валентина Даниловна пишет, а ждут нас пожары настоящие, леса будут гореть, потому что лесничества нет, и так далее, и так далее. Да. Мне кажется, что это в корне неправильно, Там рядом, говорит мне Ситибэнк, который принадлежит Роснефти 01, может быть. Загородное шоссе, дом 1. Загородное шоссе это и Севастопольский, вроде бы, это одно и то же. Ну, в смысле, они переходят один в другой.
Да, там стрелка.
Они переходят один в другой, мне кажется. Нет? Может быть, я ошибаюсь. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, Александр, меня зовут,
да,
Москва.
Александр. Да, Александр.
Ну, вот сейчас проезжал по Варшавке, с Варшавки же дым почти не видно. Но вот хотел сказать про лакокраску в городе.
Да.
Вот у меня была одна сделка в начале 2000-х по лакокраске. И я очень удивился, когда мне две... фуры по 20 тонн загрузили со склада практически в центре Москвы.
Да.
И, ну, с другой стороны, вы знаете, у меня вопрос, а вот московский НПЗ, который в плане пожароопасности представляет гораздо большую угрозу, ну, что говорить про лакокраску, если у нас в мегаполисе находится огромный нефтеперерабатывающий завод, на котором регулярно происходит авария.
Да, но и помните, было время, когда на нем в август там останавливались на профилактику, бензина не хватало, так что, черт побери, не знаешь, что без бензина тоже трудно жить.
Ну, вы подумайте, сколько Москва и ближайшее Подмосковье съедает краски. Вот я еду по дороге, вижу разметку.
Ну да.
Разметка возобновляется примерно раз в месяц. И с точки зрения логистики... Да. А лакокраски, это, конечно, удобнее держать в городе, поэтому с точки зрения бизнеса, не отрегулированного техрегламента.
Значит, надо следить. Андрей Спасатель, да, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, хотел маленькую реплику вставить.
Давайте.
Буквально вчера был в дачном поселке подмосковном и видел дом инспектора Госпошнадзора.
Обыкновенного
рядового инспектора.
Да.
Второй этаж, окна от пола до потолка, и стоит беленький Каенчик. Это вот так вот просто.
Porsche Cayenne. Porsche Cayenne.
Да, Porsche Cayenne. А по поводу вот этого лакокрасок, вы знаете, очень много. У нас пол Москвы набито торговыми центрами, типа Казанского Адмирала. И я, будучи в теме, стараюсь избегать таких зданий и помещений.
Так надо бы их вывести, но это же нехорошо.
Безусловно.
Ну, слушайте, мы с вами, Андрей, я, Андрей и Настя. Настя любит Сим-Сити. Мы с вами строим Сим-Сити. И мы посередке жилого квартала с вами ставим склад с лакокраской. Значит, любой человек покрутит у виска, скажет, ребят, у вас хорошо с головой? Может, вы отдохнете чуть-чуть? Но это же неправильно.
Здесь проблема значительно глубже. Москва изначально строилась кольцевым способом. И все те промзоны, которые существовали... Танкалит, Серп и Молот, ну, большие такие зоны. Они так и остались, просто они перешли в разряд бабла.
Да. Пятигорский пишет нам прямо сейчас, в данный настоящий момент. Пятигорский стоит на горе Бештау, а потом начинает медленно идти по ковру из подснежников, каких-то еще баранчиков. Баранчики, это что, цветы, или вы прям по баранчикам ходите? Воздух чист, как поцелуй ребенка, говорит Пятигорский, мечтательно и педофилистически. Мне кажется, что-то педофильское у вас. Не надо так, ну зачем? Вот. Ростехнадзор периодически меняет перечень опасных производственных объектов. То, что можно, нельзя. Лицензия, то нужна. Деньги в кассу, мимо кассы и так далее. 77-й. Это все деньги. В Сим-Сити жители не будут селиться возле таких заводов, говорит Глоури. Как вы думаете?
Да, точно. Они же там, да, вы знаете, там бывают брошенные районы.
Брошенные районы. Брошенные районы. Да, да. Хорошо, давайте все-таки. Наш пожарный инспектор в Нагатине приезжает на BMW М3. М3. С большим вкусом человек, послушайте. На М3. Пожарный инспектор в Нагатине на М3 ездит. С большим вкусом человек. Интересно, последний М3 или предпоследний? Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, я вот еду по Новой Москве, по Калужке, да. Вот да. В районе Пахры, тоже все затянуто дымом, я не знаю, это оттуда или откуда.
Ну, вы скажите, пожалуйста, вам известны случаи, вот мы уже об этом случае говорим, да, но, тем не менее, хотели бы развить разговор и поговорить об опасных, пожароопасных предприятиях в городе. Значит, всюду лакокрасочные склады какие-то. С чего бы это? Зачем это?
Сергей Леонидович, понимаете, дело вот в чем. Я в свое время служил начальником медицинской службы в авиации, но очень большой службы.
Да.
И у нас были согласованы и отработанные мероприятия на случай там катастроф авиационных или еще что-то. То есть я знал, если у меня в зоне ответственности аэродрома может сесть самолет в 400 человек, то я точно знал, сколько у меня будет ожоговых, сколько травматических пациентов и всех остальных. И я лично с министром здравоохранения согласовывал план на случае вот этих ЧС.
Да.
Сейчас, к сожалению, вот в плане реформы здравоохранения это уже ничего нет. Все сокращают. А раньше, как только объявляли команду, ну, там, скажем, на БАТ, сразу эти главврачи клиник выделяли эти койки, там, например, 30 ожоговых коек, их никогда не занимали.
Понятно.
Они были в резерве, они были горячие, плюс были укладки с медицинскими этими. А у нас сейчас пожар, все, это национальная
катастрофа. Смотрите, вот такое ощущение, что страна жила чуть-чуть с напуском, ну, как бы был резерв, да? А сейчас страна живет даже не впритык, а так вот в натяг, ну, почти даже не хватает это в натяг. Знаете, я хотел поделиться с вами. Вот когда в 2010 году горело, да, дым стоял ровно до границы с Белоруссией. Вот я ехал в Белоруссию, ровно до границы. Ты переезжаешь границу с Белоруссией, въезжаешь, написано «Беларусь», все, пожалуйста. Значит, никакого дыма. Почему-то, но это уже кажется ненатуральным, даже нет облаков на небе, вдруг солнышко, вдруг чистый воздух, вдруг все чисто. Думаешь, елы с палами, но почему они умеют, а мы нет? И назад возвращаешься из Минска. Из Минска, внимание, не привожу вам Соединенные Штаты Америки в пример. Я вам не привожу Францию в пример. Пожалуйста, я знаю, этот пример вам не понравится. А вот вам пример, который понравится. Белоруссия. Назад возвращаешься из Минска. Значит, идешь, солнышко, кучевые облака, нарядно, красиво, все вспахано, все обустроено, все обихожено, кругом обкошены кюветы чистенькие, все эти, все обочины, красиво все, мама, не горюй. Всюду лежат у обелисков погибшим советским солдатам какие-то там, значит, венки, все как положено. Все, переезжаешь в Россию. Все, пошло. Какая-то, значит, грязь, мразь, пожар, дым. Вот я это помню по лету 2010 года. Я совершил путешествие одно или два, по-моему, в Минск. Значит, грязные кюветы, забросанные пластиком, все грязное, несчастное. Полей нет вообще. Это болото, дым. Менты. Ловят, менты. Опять грязь, пластик, менты. Грязь, пластик, менты. Итак, до Москвы. Вязьма, грязь, пластик, менты. Грязь, пластик, менты. Вот так, пожары. Грязь, пластик, менты, пожары. Ну так, это так.
Да.
Но это вот визуально. Вот если бы я был, внимание, если бы я был инопланетянином. Я инопланетянин. Доктор кто? Понятно, о чем я говорю? Значит, тебе нет, потому что ты не смотришь сериалы.
Нет.
Доктор кто я был бы? Я приехал бы вот в Минск, случайно десантировался. Мне бы дали тачку, и я бы и поехал до Москвы. Я бы сказал, что здесь люди не могут жить. Не могут здесь люди жить. Они никак здесь не должно быть. В Минске я вижу, что люди могут жить. Хотя упрек огромный. Мало ресторанов вдоль дороги. В Испании намного больше. Во Франции и то. Во Франции мало ресторанов вдоль дороги. Но на заправках что-то можно. Значит, в Белоруссии кошмарно с питанием вдоль дороги. Не, его почти нет. Два ресторана. Все, значит, ну да, хорошо, 2.5. А, ну, переезжаешь в Россию.
На проспекте независимости уже в
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как едешь в Минск, справа внизу, там есть один ресторан.
Один я знаю, он был закрыт.
Полно дальнобойщиков.
Когда я ехала.
Значит, и как только въезжаешь, километра через 30, есть слева ресторан, через 20. Слева есть ресторан еще тоже. Хочу, я очень хорошо его помню. Ну, два ресторана на 260 километров в Беларуси, их нет. Ну, хорошо, дальше, когда переезжаешь в Россию, начинается грязь, пластик, менты и пожары. Это, ну, типическое явление, правильно?
Да.
Да. Вот, ну, как бы, вот это так. Значит, мы просто не хотим, наверное, может быть, нам нравится, может быть, мы купаемся в этой грязи, ментах и пожарах. Может быть, мы в этом купаемся от счастья. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей Олегович.
Я, Сергей просто, да, прошу вас.
Приветствую вас, приветствую.
Сергей.
Это из Сарова. Вот вы так эмоционально сейчас все это говорили.
Да.
Приятно слушать. Вот этот вопрос и Путину и надо задать. Вот задайте ему вопрос.
Но слушайте, а все происходит? Взять, нет, надо, чтобы он проехал на машине из Минска до Москвы. Чтобы он проехал из Минска до Москвы на машине. И значит, избегал пару раз в поле по малой нужде, посмотрел, как там поля обустроены. Понятно, да? А они обустроены так, что примерно на 100 метров отваляется пластик, мерзость всякая, спрятавшиеся менты в машинах. Вот, собственно, больше ничего. Понятно? Да, может быть, Путину в Минск в машине съездить, спрашивает Леня. Конечно, у нас будет порядок. Да никогда не будет. А, секундочку, кто-то мне рассказывал сейчас, доктор Кто. Если вы доктор Кто, то я готов идти за вами на край вселенной. Включайте ТАРДИС! Включайте ТАРДИС! Слушай, ну ТАРДИС я построил не в виде какой-то будки ужасной, нет. Знаю, белорусы копят весь мусор и выбрасывают сразу после границы, говорит Алексей ЮКБ. Значит, уважаемые ведущие, не надо оскорблять полицию. Слово «менты» заменить можно. Не надо, не надо. Менты и есть менты. Менты, как были менты, так и есть менты. Никакого слова другого нет для них. Понятно? Значит, вот человек рассказывает... Слушай, мне интересно. Человек рассказывал прежде здесь, и я пропустил, куда-то это упало. Он говорит, я видел, как проезжал мост над Москвой рекой сегодня. Угу. Там стоит человек на мосту на перилах.
Так.
Ну, будто хочет броситься, или бог весть что. Значит, и человек говорит, поехал на пост ДПС.
Как?
Там нет никого, милиции нет. Ну, нет милиции.
Да.
Значит, но там, говорит, рядом с ним спит в скорой помощи какой-то чел, фельдшер или что. Mm-hmm. Он говорит, я постучал, говорю, слушай, там этот, стоит на перилах крендель. Mm-hmm. А он говорит, послал меня матом, и я, говорит, дальше поехал, и все. Вот эта сцена из русской жизни. В движении.
Подъем. В движении.
Теперь уже белый дым у Кащенко, белый дым, зато весь юг парализован, от проспекта Вернадского до проспекта Андропова все парализовано, потому что был большой пожар, значит, очень много скорых и так далее. В город отвратительно, по щелчку от Нового Городка, Медвежьи озера, до Москвы почти пробка, и потом на щелчке еще в городе очень плохо. А, значит, смотрите, вот этот весь вот этот вот узел, который назовем так, щелчок, все, что Соколиная гора, все, что шоссе энтузиастов, Нижегородка, текстили все, текстиль, Липецкая, значит, Волжский бульвар, все, пробка, здесь плохо. И юг, как я уже сказал, да, и на Минке перед Рублевкой стоим, и Рублевка перед Минской улицей, перед Поклонной горой тоже стоит. Ладно? Новость.
Ёжа пастушок, поиграет гранья дров Серёжа.
Десять часов, 10 минут, четверг, 16 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, петербурженка, так же, как и Виталий Милонов. Все потрясены. Где вы нашли этого Картава Милонова? Милонова, где вы нашли? Он приходил сюда. Он был здесь в студии. Всякий человек, который приходит сюда, практически обязательно затаскивается. Потому что это и есть точка сборки. Война. Война – это точка сборки. Все о ней готовы говорить и все такое. Да, ничего страшного. Да, где вы его нашли? Вы чего совсем, Игорь говорит, Милонова выпускать в эфир? Значит, Игорь, это и есть точка сборки. Вот когда нам захочется поговорить всем, да, мы же не о рыбалке должны говорить. Мы должны говорить о чем-то основополагающем, базовом, с точки кристаллизации. С разными людьми, с разными вывихами в мозгах, с разными. И вот мне кажется, что война в этом смысле, Великая Отечественная, она дает нам возможность поговорить. Понимаете? Ну, хорошо, расскажи, пожалуйста, про Петербург. Я вам быстро расскажу, 49-49 сейчас рубль к доллару, 49-49, об этом чуть позже. Сейчас мы про Петербург первого года.
Давай. Православные активисты спилили деревянные скульптуры корейских идолов Чон Сын, которые были подарены городу на его 300-летие.
Слово «идол» звучит угрожающе.
Ну, вот и фотографии, пожалуйста, и они у них вид угрожающий. Это такие деревянные бревна с глазами.
Скажи, пожалуйста.
Да, корейцы, они такие страшные, что корейцы решили от них избавиться.
А в Китае такие же тоже есть?
Везде такие
есть. Когда ты приходишь в Гонконг, в Диснейленд... Ты была там в Диснейленде?
Нет, не была. Нет. В Гонконге.
Слетай, кстати говоря, но это же прикольно. Да. Диснейленд можно. Значит, и там, когда приходишь, вот я думал, что это какие-то пенисы, и там есть целый водный парк такой небольшой в гонконгском Диснейленде, где стоит группа этих пенисов, и дети между ними бегают, хохоча невероятно, потому что отовсюду вдруг такие фонтанчики на тебя льются. Я понимаю, если внезапно могут.
Шутейный фонтан. Да, это шутейный. Петровскую эпоху как раз очень любит.
Шутейный
такое,
фонтан. Да-да-да. И вот эти стоят чубрики. Идолы. Я думал, что эти чубрики китайские. Теперь оказывается,
нет. Вы, если бы знали, вы бы, вот, посмотрите, по-корейски написано. Видите, кружочки. Как только видите кружочки, это корейские.
Вот и, оказывается, может быть, и в Гонконге корейские, я не знаю. Теперь может скажи быть. Мне, пожалуйста, что они олицетворяют? Почему они? Чем они хороши?
Нет, я, что они олицетворяют, не готова сказать. Да. Но это какой-то артефакт, значит, истории Кореи, которые подарили на 300-летие. Вообще на 300-летие Петербургу все города и страны делали подарки.
Ну, давай.
Да, Швейцария подарила часы цветочные, например, на площади.
Давай скажем, что Петербургу было 300 лет.
В 2003 году.
Да. Это был большой праздник.
Да.
И, значит, в этой связи разные страны
с восхищением
стали дарить Петербургу подарки.
Да.
В частности, Южная Корея, испытывая чувство восхищения и братской, дружеской любви,
да,
городу Петербургу на 300-летие подарила своих деревянных чубриков.
Набор, да, чубриков. Идолов Чон Сын.
Чон Сын. Ну, это какие-то клевые, значит, такие деревянные штуки.
Да.
Вот. Значит,
с глазами.
Теперь,
да.
С глазами. Теперь, эту ночью, сегодня ночью,
появилось сообщение вчера днем.
Или предыдущей ночью.
Вечер.
Православные активисты их спилили к чертовой матери.
Со словами, люди православные, правильно, нам это не нужно.
А что хочешь? А талибы, значит, например, Будду взорвали тогда,
да,
талибы.
Да.
А сейчас, пожалуйста, ИГИЛ, значит, нет, арабы сожгли библиотеку Александрийскую, топили ею бани. Значит, а ИГИЛ взрывает руины римской эпохи, Древней Греции, там какие-то, ну, в общем, одним словом, предыдущих эпох, там даже много всего у них, разные эпохи есть. Да. Понимаешь?
Ну вот я скажу, что есть целый список.
Шумерские тоже можно взорвать, мне кажется.
Для активистов. Вот две парковые скамейки, дар Петербургу от Мейбурна. От Австралии, соответственно, есть.
Православные активисты могут взорвать и скамейки заодно.
Да, правительство Японии подарило два аппарата искусственная почка больницы.
Можно их тоже взорвать, мне кажется.
Тоже можно пойти
выдрать. Бензопилой.
выпилить, правильно, да? Да, да, да.
Садовый... И так далее. То есть подарков от разных стран и народов Петербургу много. Православные активисты могут найти...
Венецианская гондола, потешиться. Установленная в Петропавловской
крепости. Венецианскую гондолу тоже надо срезать, срубить. Да, и все. Не нужна она нам. Потому что мы
и
люди,
так
мы люди прямой жизни, идет. Правильной, и все. Правильной прямой жизни. Какая еще гондола какая-то, и
все. С подозрительным названием.
Гондольери, да? Какие-нибудь поднавалят еще. Девок наших начнут щипать. Надо их нафиг, давайте лучше сожжем. Слушайте, сначала на рублях ограбили, по 60 заставили менять рубли. Кто?
Жизнь.
Во банда, во махинатор. Ребят, вы что, ребят? Вы, наверное, не понимаете. Давайте вернемся к доллару. Сейчас мы к доллару вернемся прям совершенно спокойно.
Да, все.
Сейчас я тебе скажу, как мы вернемся к доллару. Тут должна быть отбивка какая-то всегда сверхчеловеческая. А, вот она, вот здесь. Да? Раз, и вот так. Ты-дыш, ты-дыш. Южная Корея с восхищением дарит подарок нам своим неприсутствием на Параде Победы, рассказывает Андрей.
Подождите обижаться.
Вы знаете, что, например, нет официального ответа Соединенных Штатов? Нет, Андрей, мне просто по приколу интересно. Вы знаете, что по поводу Парада Победы официального ответа Соединенных Штатов на приглашение нет?
Ну, я не знаю.
Самое прикольное было бы, чтобы все не приехали, а Обама приехал бы. Представляешь, что можно взять, и приехать просто, и все.
Что, может, второй раз
маленькая девочка погибла в Волгоградской области во время прогулки с пьяной матерью. Вот сейчас пришло сообщение,
Она уронила девочку из коляски в лужу.
Пьяная жительница Волгоградской области уронила двухлетнюю дочь из коляски в лужу. Не заметила этого, ушла домой спать. Девочка захлебнулась. Видишь, какие в Волгограде лужи? Вот о чем это говорит? О величии, мне кажется, города, нет? Знаешь, он длинный, 90 километров вдоль реки Волга. И там такие лужи, где может захлебнуться двухлетняя девочка. Не выплыла, нет, не сумела, нет. Значит, поэтому трагедия произошла на хуторе. Ах, это был хутор. Верхнекордаильский, смотри, какое название. Верхнекордаильский хутор Новониколаевского района Волгоградской области. 39-летняя местная жительница, гуляя пьяной с дочерью 13-го года рождения, опрокинула коляску. Девочка упала в глубокую лужу и захлебнулась. Женщина, не заметив падения девочки, перевернула назад коляску, насколько я понимаю, чтобы добро не пропадало, ушла домой и завалилась спать. Причинение смерти по неосторожности. Ты знаешь, я продал машину в Волгоградскую область, там был Верхнеугрюменский район. Я тебе рассказывал, я продал... Село Верхнее Погромное было Нижнеугрюменского района. Я здесь серьезно клянусь, вот сейчас вспомню, потому что мы оформляли документы в Южном порту. Я тогда еще можно было продавать машины просто так, с рук. Сейчас мы об этом поговорим. Томазик на BMW говорит, когда вы будете это обсуждать, сейчас мы обсудим. Я продавал с рук, «Москвич».
31,
406. 406. Вертикальными я помню, что нет, понтово было, что он у меня был 406.
Фары такие задние были, вертикальные.
340. Значит, какая тебе разница?
Я уже помню
цифры, фары, да я умоляю, конечно. Я любые цифры вспоминаю.
Москвич.
Я живой и не могу вспомнить, в том числе «Москвич».
30...
Остановись.
Что?
Нет, остановись. Ну, зачем ты сможешь? Ну, зачем? Ты сейчас время теряешь. Значит, главное, что у меня был 406, это значит под 76-й бензин. Понятно, о чем я говорю?
Ага.
Он был под самый дешевый бензин. Последний, нет, 406 к окончанию было, 31-406, например. Ага. Понятно?
Да.
Можешь меня остановиться и посмотреть мне в глаза? Она все время трындит, тарахтит пальцами по клавишам. Прекрати. Смотри на меня. Значит, я продавал в Южном порту людям.
Да.
Людям из села Верхнего Погромного, Угрюменского или Нижнеугрюменского района Волгоградской области.
Но лица хоть соответствовали?
Лица абсолютно соответствовали.
Ну,
я когда продавал, я сказал, на передних колесах у меня Мишлен. Мишлен, я сказал у меня на передних колесах. Купленный. Нет, Гудер был. Гудер, прошу прощения, Господи, понял. Гудер был. Я говорю, Гудер, купленный в Березке на Сиреневом бульваре на чеке. Я им это сказал.
Так.
По 106 чеков, что ли, не помню сейчас, или два колеса 106 чеков. Очень дорого, не помню сейчас, но как-то очень дорого я купил. Значит, я говорю, это на чеке купленное, я говорю, вот это Гудер, американская резина. Они посмотрели, это был отец с сыном из Верхнего Погромного. Они обошли машину, подцокали языками, потрогали резину пальцем и говорят, ну, на клумбы перед входом в хату, значит, пойдет. клумба, сделаем клумба. Она говорит, до нас-то дотянут эти резина. Я говорю, до нас 120 тысяч ходит. Он говорит, ну и слава богу, доедем, сделаем из них две клумбы.
Значит, чтобы вы... Да, нос что? Не задирали, наверное.
Что? Так я клянусь, они сделали клумбы.
Они, небось, до сих пор лежат?
Да, значит, конечно, с носу нет. Как, если они 120 тысяч ходят на машине, так в качестве клумбы они 120 лет точно могут пролежать. Ну, слушай, да. Значит, Волгоградская область особенная. Понимаешь, да. В чем дело? А ну, вот тебе продажа машин. Значит, пытаются запретить продажу машин с рук.
Ну, сейчас пока предложение дилера сделали.
Знаешь, почему? Это против перегонщиков, потому что тотчас потом пошло расширение. С рук можно, но не более двух в год. Поняла, да, в чем смысл?
Да.
Смысл понятен, да?
Перегонщики. А как будут жить моногорода, типа Советск, Калининградской области, которые только и живут перегоном автомобилей? Что-нибудь?
Все, никак не будут жить, все, пойдут повеситься. Давайте, перегонщики машин, перегонщики. Да, да, у вас есть какой-то гимн, там, сам-то я перегонщик, такой, как ты, сам-то я перегонщик, а? Служил, как там еще было, в те годы, когда я служил перегонщиком, был молод, имел я силенку, какие-то песни должны быть и так далее. Кто машинами торгует? Две руки, поэтому не более двух с рук, говорит Алексей. Вы торгуете машинами, алло, здравствуйте, да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, да, я торгую машинами.
Да, слушайте, рядом с Урюпинском действительно, нет, там нет, это не Урюпинск. Да, скажите, пожалуйста, они хотят запретить с рук торговать?
Ну, вот смотрите, я работаю уже... 15 лет. 16.
С
99-го года, да.
Из Германии?
Нет, не только. У нас автосалоны, то есть, ну, такие не официальные дилеры, а...
Да.
Вот мы покупаем, и в том числе и покупаем, и с рук продаем. Как перекупщики, и как и сами перегоняем, или,
да.
И ломбард. Вот. Вы представляете себе, на этом бизнесе зарабатывают люди уже... не знаю, целыми семьями, да, там люди, муж, жена, все, вот только этим и занимаются, да, они находят где-то машину, бывает в Литве, бывает в Германии, бывает да. Где-нибудь в Зядрюпинске.
Скажите, а в чем прибыльность, то есть я имею в виду, скажите, вот я, например, вот, сравнил.
Вот, давайте скажу, вот представьте, они зарабатывают там 5, 7, 10 тысяч на одной машине, ну, в месяц, дай бог, найти там 3-4 машины, да, там,
да.
И... продать.
Вся семья вот, имеет двадцаточку, ну, это 1 200 000. Вся семья
живет на это, и вот сейчас... Эти дилеры, то есть эти вот люди, они же грабили реально людей. То есть как в дилерских центрах людей грабят. Почему?
Да.
Когда там ты обслуживаешься, ты мало что переплачиваешь за машину безумные деньги, так ты еще там обслуживаешься, оплачиваешь за вот это вот обслуживание хамское, переплачиваешь огромные деньги. Так у них же сейчас все это прекратилось, люди не ходят к официальным дилерам, продажи резко упали, очень многие закрылись. И где бы заработать? Вот, нашли нишу, значит, где люди как-то хоть выживают.
И хотят их уничтожить, это понятно,
Да. Для Авилона, например, они же сейчас, вот Авилон, например, или большие центры дилерские, они все открыли вот под вторичку, то есть специальные центры под вторичку. Там огромные трехэтажные, четырехэтажные, пятиэтажные центры, где покупают машины по очень низким ценам, там на 100, на 200 тысяч дешевле вашу машину оценивают, покупают и перепродают по безумным ценам.
Скажите, ну, пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста, а в чем смысл мне, например, покупать у вас, у перегонщиков, а не купить
ну,
в
вот
дилерском центре?
Давайте. В чем смысл? У нас, во-первых, мы за аренду не платим, да, там человек купил машину, поставил перед дом и продает.
Да.
Ему достаточно заработать 20-30 тысяч на машине и все. А для дилерского центра,
мало.
Для того, чтобы окупиться,
конечно.
Он должен минимум хотя бы 40-50 тысяч.
Ну, знаете, вот я покупал машины с рук, я покупал машины у перегонщиков там и так далее. Я вам объясню, для чего. Когда-то было время, когда я был антиправительственным таким борцом, борцом с режимом.
Это я помню, и я знаю, почему вы здесь, по сути.
Да,
на радио теперь, а не на телевидении.
Да-да. Я был такой ярый борец, возглавлял даже некоторые революции. Значит, но и тогда я, когда покупал, я пацанов просил писать мне, что я купил за 3000 рублей машину. Вот я купил машину, да? Я прошу, напишите мне в договоре 3000 рублей для налоговой. Что это вообще она не на ходу, и это железный лом, и так далее. Потому что мне тогда для налоговой надо было, я боялся, что меня посадят, я еще под приговором там ходил и так далее. А сейчас-то вот зачем мне? Сейчас вроде не
сейчас, смотрите, сейчас, в принципе, то же самое, но...
Да.
сейчас, если машину покупать и продавать дешевле, чем ты ее купил, там, хотя бы на рубль, ты уже налоги не платишь. Достаточно купить машину за миллион, продать за миллион там 30, и написать за 999 тысяч, продал 999 рублей, налоги ты не платишь. Но суть не в этом. Суть в том, что дилерские центры это тоже умело обходят. Это же там... Я знаю эту схему,
Я бы купил у вас, я к тому клоню, что я бы купил у вас, но я не понимаю, в чем смысл. Я поэтому покупаю, я покупаю нулевые, значит, плачу государству, я доволен там, что я плачу акциз бешеный, не меньше половины стоимости государству идет акциз. Я думаю, учителям и врачам же надо что-то дать, правильно?
А скажите, пожалуйста, вот обслуживание, которое у вас в дилерских центрах происходит, вас удовлетворяет? Вы разве
Я ругаюсь, я переплачиваю.
Переплачиваю безумные деньги.
Нет, в Германии,
я езжу в Германию менять колеса, вот недавно мне двигатель поменяли, в Литве обошлось в 6 раз дешевле, чем здесь. Вы представляете, вот, например, Mercedes Sprinter стоимостью новый 1 200 000, двигатель здесь заказать официально, двигатель по нафту, вот, например, 1 450 000 стоит.
Слушай, ну хорошо, ну давайте ездить, ну будем ездить. Ну мы же, давайте так, ну мы же нормальные люди, правильно, мы крутимся. Ну они запретят вам, а вы как будете тогда жить? Как?
Как я буду жить? Я-то переквалифицируюсь. У меня как бы 3 высших образования, что-то я придумаю, дело не в этом. Просто мне обидно, что вот люди, действительно, которые вот на это живут, то есть и твои семьи, с детьми.
Да. Спасибо. Ну, слушайте, значит, я думаю, хорошо, вот пробьют они или не пробьют. У тебя какое ощущение? Потому что сейчас, Настя,
я сейчас ощущение, что очень быстро принимаются всякие странные законы, в которые ты не веришь, а через 2 недели все уже.
Но, с другой стороны, это настолько глупо, это глупо, понимаешь? Сошлись две скрепы. Дураки и дороги, говорит Юрий Пузанов. Спасибо за шутку. Значит, давайте, я к чему клоню. Какой юань был 10 месяц назад? Алексей Климов. Я думаю, что у вас что-то не совсем хорошо. Я в декабре купил Volkswagen Passat универсал дизельный в Москве за 6150 долларов. Продал в Минске за 10 тысяч. Но я не перекупщик. Вы о чем, говорит 35-й. Автомобильный рынок и так просел конкретно. Они еще хотят запретить продажу с рук. Идиотизм полный. А вот тогда-то ты был человеком, а теперь ты кусок кала, пишет мне 36-й. Он думает, что я был человеком, когда я возглавлял революцию всевозможные. И сидел в штабах революции и так далее. А теперь стал куском кала. Мне кажется, я и тогда был человеком, и сейчас человек вроде ничего. Так посмотришь в зеркало, такой весь ладненький, красавчик такой. Я про себя. Простите, 7-3, а мне кажется, не похвалишь. Кто тебя похвалит? Настя, похвали меня. Скажи, красавчик, скажи.
А, хорошо.
Что? Пожалуйста. Кому хорошо?
Кому?
Не сказала. Не сказала, увернулась, не сказала. Алло, здравствуйте, боится мужа. Мужа боится, да, здравствуйте.
Добрый день, Денис, Москва.
Продажа автомобиля с рук, да.
Да, соответственно, занимался когда-то, по-моему, 10 лет тоже перегонял автомобили с Германии.
Да.
И я вот хочу поправить предыдущего оратора, скажем так. Никто никогда в мое время не ездил просто так за машинами, дабы, продавая здесь, ища клиента. Все это делалось только под заказ.
Под заказ.
Да, соответственно, то есть машину, которую выбирали изначально...
Он говорит, можно,
и уже знали, что 100% ее приобретут.
Можно я скажу, что он сказал? Он сказал, что за месяц семья, занимается вся семья, он говорит. За месяц, дай бог, найдут 3-4 машины. Вот что он сказал.
Я боюсь, что, наверное, вряд ли. Я боюсь, что, наверное, в течение полугода, дай бог, 1-2.
Да. 1-2 в течение полугода?
Видите, да, совершенно верно.
Скажите, хорошо, если этот закон провернут все-таки...
Я думаю, это вызовет огромный резонанс, и, может быть, вторичный автопром даже у официальных дилеров, он упадет.
Хорошо, а как мы обманем систему? Давайте бороться с матрицей не как Морфеус Нео, а давайте бороться как-то по-хитрому. Давайте, ну как мы обманем систему тогда? Система выставит этот закон, как мы ее обманем?
Я думаю, что серые дилеры, которые сейчас возят легально, нелегально, неважно, пригнанные автомобили за рубежа, я думаю, в любом случае они останутся, потому что закон несовершенный будет, в любом случае, пока его доведут.
То есть мы все равно найдем способ.
Да, абсолютно верно.
Так говорят в Бразилии, жейтиню бразилейру. Это способ обмануть систему, вот такая жейтиню. Мы найдем, правда же?
Ну,
мы же здесь родились и выросли. Слушайте, вот у меня один человек, великий человек, тогда я говорю, можно скажу, Сагалаев?
Да.
Сагалаев Эдуард, он великий человек. Он мне сказал, мы здесь родились и выросли, и мы всегда обманем американцев. Вот мне кажется, я с этой фразой...
Абсолютно согласен.
Да, и мне кажется, что мы и правительство. Мы здесь родились и выросли, и мы всегда обманем здесь всех. Правильно?
Да.
Вот и все. Вот на этой пламенной ноте я перехожу к новостям, да.
Подъем. Обзор прессы.
Рубль вышел из кризиса, пишет газета «Ведомости». Накануне прямой линии Владимира Путина рубль укрепился. Курс доллара впервые в этом году опустился ниже 50 рублей. И сегодня, я так понимаю, он делает то же самое. Ну и, соответственно, про прямую линию Путина тоже напоминаем. Сегодня в 12 она начнется. Все еще можно отправить какой-нибудь вопрос там через специальный сайт на Kremlin.ru. Европа нагуглилась. Еврокомиссия обвиняет американский Google в ограничении конкуренции на рынке интернет-поиска. Ему грозит миллиардный штраф. То есть, значит, не только наш Яндекс там сопротивляется, но, видите, в Европе тоже движение есть. Коммерсант. В США завершился срок подачи налоговых деклараций. Ну и, соответственно, какая-то статистика, вероятно, появится, которая на что-то, может быть, повлияет. С налоговиками расплатились конструктивно. Закончено дело о вымогательстве взяток у нигерийского принца. Это коммерсант сегодняшний тоже. Представляете, был нигерийский принц, у которого экс-глава районной налоговой инспекции Елена Морозова вымогала деньги. Но она не просто деньги, он ей реконструировал второй этаж ее особняка. Вот, за какие-то поблажки, за покровительство в бизнесе. Более подробно в «Коммерсанте» смотрите. Но там есть еще и более серьезная тема по поводу медицины. Десятки тысяч инвалидов не могут воспользоваться правом на помощь. Это, видимо, продолжение разговора Путина и Скворцовой, когда она рассказывала о достижениях. Вот теперь о минусах оптимизации. Переход российской медицины на одноканальное финансирование системы ОМС с января 2015 года привел к тому, что десятки тысяч инвалидов не могут воспользоваться правом на медицинскую реабилитацию. В частности, как выяснил «Коммерсант», единственный в стране федеральный центр реабилитации для детей с нарушениями слуха близок к закрытию. Врачи несколько месяцев не принимают пациентов и не получают зарплату, так как фонд ОМС не установил тарифы на оплату их труда. Вот. Более подробно в «Коммерсанте» можете посмотреть. РБК рассказывает про историю с запрещенным фильмом. Central Partnership сняла с проката голливудский фильм про СССР. Там действие происходит в 1952 году. За основу взята история с Чикатило. Про то, как ведется следствие. И, в общем, под разными заголовками сегодня эта новость обсуждается. После предпросмотра в Министерстве культуры фильм было решено снять с проката. Будто снова в армию. Это «Аргументы и факты» пишут. Вы знаете, что отбирали специально для ветеранов для поездки на парад Победы. И вот «Аргументы и факты» беседуют с героем-танкистом Евгением Серебряковым, который единственный из Прикамья поедет представлять регион, видимо, и рассказывает о своем подвиге. Это в «Аргументах и фактах». 10:37. Это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Значит так, смотрите, ну, по Форексу очень многие, значит, люди возмущенно пишут, что я советовал откупать доллар, а я не меняю своего совета. Надо продолжать откупать доллар потихонечку. Аккуратненько. Рублей у меня нет, внимание, но у меня нет денег. Как бы, если были, я бы продолжал покупать доллар потихонечку.
Хорошо.
Я и так делаю с 62.30, 62.30, 61.20. 57.50. Вот последний. А потом у меня рубли кончились. Ну, что, если были бы сейчас рубли, я бы сейчас опять откупал доллар спокойно. Понимаешь?
Да.
Ну, все, мы же в долгую. Мы же не, нам же не на неделю, правильно, о чем я говорю?
Да.
Нам на 2-3 года. Мы же с горизонтом 2-3 года живем, правильно?
А у вас нет ощущения, что вы вообще окончательно уже ничего не понимаете, и что вы можете в этом смысле тоже, ну, просчитаться? Понятно, что совсем много никто не потеряет.
Я не могу просчитаться. Я не могу просчитаться.
Там на все.
Я не могу просчитаться.
Нет? Почему?
Я, по одной простой причине, что я видел рубль разным. Да. Я видел его по 65 копеек за доллар. Я видел, значит...
А доллар вы с чем сравниваете?
По 5 рублей за доллар я видел на черном рынке. Доллар я сравниваю с долларом. Доллар я сравниваю с долларом. И он действительно тает. Каждые 10 лет он тает, например, на треть. По крайней мере, по ряду позиций.
Ну, да.
Сам по себе он тает, потому что продукты становятся дороже, земля дороже, строение дороже и так далее. Но я могу сказать, что, ну, например, на гаджеты, наоборот, дешевле. Понимаешь, в чем дело? То есть тут ты ничего не теряешь. Я покупал в 2003 году свой первый Макинтош в 2003 году. Я очень хорошо помню, сколько он мне стоил. 17-дюймовый Макинтош. Значит, вот сейчас рюкзак, кстати, от него порвался. Макинтош я продал, а рюкзак оставил. Ношу его уже 12 лет. Значит, он стоил мне 2350 долларов, если я не ошибаюсь. Но я думаю, что, в принципе, в Штатах... В Штатах. Мне его привезли из Штатов. Я совершенно не дурак здесь покупать, потому что дороговато. Ну, или какие-нибудь там дефекты будут на экране, значит, белые пятна или точки, или еще что-то, если ты здесь берешь. Значит, штатовский, понятно? 2350 он мне стоил. Доставлен был друзьями из Штатов, из Нью-Йорка. Вот, вот, значит, вот тебя я сравню с долларом. Значит, поэтому, да, я видел разные. Я видел по 6 рублей за доллар. Видел по 18, по 23, всякое, 31,90. И что хочешь, я видел. Поэтому я знаю, что с рублем свистопляска в какие-то жалкие, ничтожные 30 лет рубль способен выделывать такие кульбиты, что голова кружится. А что такое в сущности 30 лет? Ерунда. Понимаешь? А доллар, вот он и был 30 лет назад, и сейчас он через 30 лет то же самое. Понимаешь? Доллар, он и есть доллар. Он там просел когда-то, в 70-е годы, но это я не видел, я был маленький. Не знаю. Видишь, не буду спать. Сейчас, 49.74. 49.74.
Вот доллар. Мария пишет, скинула доллары по 60, дома тогда сказали, что я дура. Я думаю, вы бы, Сергей, повторили, да, что все равно...
Нет, Мария, ну, смотря, каким смотря с каким горизонтом вы работаете. Если вы, цели, да. если вы с горизонтом год-два, то дура и есть. А если вы работаете с горизонтом месяц, вы гений. Ну, гений, реально гений. Да. Надо аплодировать и поднимать шампанское, все, что хочешь, правильно? Но мы же работаем с горизонтом год-два, а потом смотрим 10-20 лет. Правильно?
Да.
Мы же думаем о пенсии, обо всякой фигне, правильно?
Да.
Ну и что, это надо на рубли на пенсию себе будешь откладывать?
Нет.
Голова больная, что ли? Ты сразу вот сдавайся.
20 дней канареек предлагает покупать.
Не надо будет расти. Так, нефть 62-62, я вижу, бренд. И я вижу 1.0645, я вижу доллар-евро. 1.0645, да, в эти минуты. Хорошо? Все хорошо? Слушай, теперь давай про Восточную. У нас здесь корреспондент, это очень важно. У нас здесь корреспондент Александр Капков, который побывал на Восточном, и который приехал с Восточного. И мы были бы неправы, если бы мы не расспросили его чуть-чуть. Ну, представляешь, мы читаем в каких-то газетах и так далее. У нас есть человек, который только что был в этой жопе мира.
Сегодня с утра был отчет у нас, да, о том, что всем все выплатили рабочим.
Сегодня с утра был, да. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, скажите, во-первых, значит, а почему вы летели 7,5 часов? Мне казалось, что это до Хабаровска так можно долететь.
Ну, 7 часов я летел.
7 до Благовещенска.
Да. 7 часов до Благовещенска, прям чистого лета.
Каков Благовещенск? Вы прилетаете в какой-то кошмар, ад и 19 век?
Слушай, нет, на самом деле, когда прилетел, Благовещенск не видел, аэропорт в 15 километрах от города, сел в автомобиль, который меня встречал, и сразу мы поехали на космодром.
Ну что, аэродром, ну неважно, вот я сажусь и думаю, мама.
Слушай, аэродром произвел на меня впечатление еще здесь, в Москве, у меня есть обыкновение, если я куда-то лечу, я смотрю, куда я лечу, я в том числе смотрю, где аэропорт, я открываю карты, смотрю, где аэропорт.
Ну и что, Благовещенск.
И первое, что вот меня поразило, когда я смотрел, я не нашел аэропорт, я увидел какую-то полосу, думаю, неужели это?
Ага.
И в итоге оказалось, действительно, это такая одна небольшая полоса. Мне кажется, он принимает регулярный рейс из Москвы и парочку из Хабаровска, может быть, из Владивостока. Совсем-совсем небольшой.
Здание.
Но обычный, но нормальный, ничем не отличающийся от Саратова.
Туалет на улице?
Да нет, рядышком есть туалет, теплый, свежий, как бы без проблем, все достойно в этом смысле.
Садитесь в машину, а не на крузаках? То есть вас вез спецстрой?
Меня вез спецстрой, который меня туда и приглашал, при том, что было интересно, машина была московская. Я говорю, почему московские номера? Он говорит, мы пригнали сюда небольшой автопарк, потому что это сейчас главная стройка.
Да.
И вот в том числе микроавтобус, это с московских еще объектов, приехал сюда, на нем мы встречали. Хотя у них есть самый хороший транспорт, который там вот построили.
Вы говорили, дорога странная, потом вы приехали. Ну вот странная, то есть она, знаешь, какая, то вдруг пятна ремонта там гудрона какого-то, то вдруг...
То все заканчивается
и так далее. Ну вот все странно. 3,5 часа. И потом, как живут рабочие? Вообще, скажите, пожалуйста, вот эта буза, она имеет под собой основание или нечего им бузить, они все классно?
Нечего им бузить, это то, что, наверное, сказать правильно. Потому что вот когда я приехал, ты понимаешь масштаб всего этого. И я, когда прилетел обратно, понял, что при такой стратегической важности, при такой государственной необходимости, при такой грандиозной стройке, она реально грандиозная.
Заговорил.
Ну ладно, ладно. Ну это надо, надо понимать, это надо почувствовать.
Мать, мы с тобой черви. Понимаешь, в чем дело?
Так и есть.
Знаешь, какие черви? Мы с тобой, мы с тобой глисты.
Слушай, ну а что с зарплатами? Случайно
выкаканы. Почувствовать, что нужно.
Это великая стройка.
Когда у тебя 40 человек не получили зарплату по вине одного самого мелкого субподрядчика, это проблема.
Ну да, ну да.
И, естественно, они правильно сделали, что заговорили о ней, и мы правильно сделали, что привлекли внимание. И я вам хочу сказать, вот сейчас по итогу, прошло полторы недели, на всех самых высоких уровнях эту проблему решили и решают, потому что, несмотря на то, что мы сегодня получили
сообщение,
что там всем выплатили, еще не всем выплатили, я вас уверяю. Буквально недавно обанкротилась еще одна крупная субподрядная организация, оставшись должной там, сотням рабочих, оставшись должной самому спецстрою, от которого уже получил аванс там, 2 ярда.
Нет, все, что вы говорите, идет мимо моих ушей. Мне нравится тон, мне нравится дух. Я думаю, Аношку отправить в спецстрой.
Слушай, меня. Вот все, для контраста, все, что ли, чтобы я пришла сказать.
Не волнует вообще ничего. Нет, подожди. Вот, вы думаете, вот я думаю, откуда есть берется. Сейчас я думаю, вот эти вагоностроители, вот эти уральские, вот эти все, откуда пламенные есть берется речи. Пламенность какая-то, и откуда есть берется понимание, что люди творят историю, пойми ты. Но ты живешь, значит, ты живешь в заботах рутинных каких-то, и постепенно превращаешься в мещанку, Настя. Я говорю о тебе, Настя. Да. Сейчас слушается личное дело товарища Аношка, нашего товарища Анастасия Аношка. Значит, она превращается в мещанку постепенно. И вот если бы ты познала величие творения истории заливки бетона не в собственную дачу под Малоярославцем, а, значит, а заливки бетона в космодром, имеющий однажды отправить твоих потомков каких-то в иное измерение, может быть, через гравитационную петлю какую-то, гравитационный отскок, понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Если ты бы по-другому осязала действительность, может быть, не Навального надо отправить в спецстрой, Доброхотова отправить, всю эту накипь, всю эту пятую колонну отправить. Что вы думаете об этом, Александр Капков, именно о воспитательном значении, о величии Навального, Доброхотова, всю накипь, всю мерзость, весь телеканал «Дождь», в хорошем смысле этого слова, может быть, и какие-то радиостанции, пульнуть туда в спецстрой и залить прямо в бетон, может быть, в бетон, чтобы они стали основанием творения. Нет?
Нет, ну подождите, отправить туда и залить в бетон – это разные вещи. Отправить надо, заливать не стоит.
Не стоит.
Заливать, конечно же,
но
не стоит.
Все равно перековка какая-то произойдет, перековка.
Но если ты хочешь, если ты думаешь, если ты способен принимать перековка и анализировать...
А водка много там водки?
Там нет алкоголя вообще.
Это плохо.
Там а кормят там как?
Там сухой закон, там нет магазинов даже, до ближайшего магазина.
Саша, мне бы рабочие? Сильно не хватало водки. Если бы я так ощутил историю, мне бы сильно не хватало водочки.
Водка потом. Когда смена закончится,
да?
Сергей. Да?
Да.
Угу. Да. Ну чего?
Да.
Как вы ели-то там?
Ел не в той же столовой, что питаются рабочие, хотя я в нее заходил, и заходил во время обеда, и видел и меню, и рабочих, как едят. Довольны, говорят, порции хорошие, питаются завтрак, обед, ужин. Разнообразное питание с небольшим выбором, там салат что-то можно выбрать. Не могу сказать, что так, знаете, как кафетерий. И при этом меню разнообразное на 10 дней. У меня была столовка, меня принимали, вот те, кто дружелюбно меня разместили и кормили, это один из главных, я не знаю, какие у них отношения, генеральных подрядчиков, это спецстройтехнологии. Московский офис, вот эти ребята меня принимали, очень хорошо это делали, и там у них своя столовая была, ничем не хуже и не лучше, чем рабочая.
Сэм, знаешь, кому я звоню? В эту секунду, ты не веришь, вот сейчас в эту секунду, подойди, вот, чтобы ты встань, перестань.
Да.
В эту секунду, когда я сказал, что весь телеканал «Дождь» в полном составе надо отправить, заливать в бетон, а может быть даже и залить в бетон на этом самом космодроме «Восточный», в эту секунду Наташа Синдеева написала мне: «Ребята, у нас год за три, поэтому наши 5 как 15 звучит вполне себе как повод для большого праздника. 26 апреля жду вас на нашей первой вечеринке с группой «Ленинград». Вся информация о приглашении. Группа «Ленинград» и телеканал «Дождь» приглашают меня выпить». В этот самый кощунственный момент...
Она услышала, чего вам не хватает.
Я ей звоню сейчас. Причем со своего мобильного, чтобы она сняла трубку все-таки.
Простите, можно ли мне тоже
не
пойти?
Надо. Нет, нельзя. Аношка хочет. Сейчас, секунду.
Меня надо было приглашать.
Алло.
Наташ, привет.
Здрасте.
Это Даренко. Слушай, вот прямо секунду назад получил твое приглашение. Секунду назад.
Ну, ты что, ты придешь?
Ну, слушай, подожди. Ну, в 19 я уже сплю, а Настена спрашивает. Аношка хочет прийти, она у меня либералочка.
Что она?
Либералочка.
А я вообще приглашаю.
Аношечку можно? Аношечку можно отправить?
Да нет, смотри, можно, только я, смотри, ты будешь в списке.
Нет, я не смогу.
Ты мне тогда пришли фамилию, ладно?
Аношечку, ага, ага. Я тебя получил, причем в Телеграме, А Телеграм читают, да. Как мы знаем, по примеру, Прокопенко. Да. Слышишь, может быть, переходи в другой какой-то софт, а? Переходи в какой-то другой софт.
Мне нечего скрывать, Сергей.
Ладно, поздравляю тебя с пятилетием. Давай.
Спасибо.
Счастливо, 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 счастливо. Это Наташка Синдеева. Она же вот, хозяйка телеканала «Дождь».
Хо-хо. Да, я знаю, хо-хо-хо! Конечно.
Вот так-то вот тебе. Конечно. А? Ты пойдешь, Настен. Ну. Тебя делегирую. Настя, но за это обещай слетать на космодром Восточный. За
да
это.
Ради бога,
мать, за это,
я
мать.
Слетаю.
Сходишь на телеканал «Дождь» на праздник, на вечеринку.
И
всех
на
поцелуешь.
Давайте.
Всех поцелуешь. А?
Давайте.
После
давайте.
Этого я летишь готова. На Восточный. Договорились?
Я с Тимофеем готова да? лететь. Да.
А, с Тимофеем. Сколько ему лет?
Я его привяжу к спине. Ему 7 месяцев. Я его привяжу
месяцев.
На спину. И рабочие правильно. Прослезятся.
Нашла отмазку.
Московского
нашла
журналиста.
Отмазку. Нашла отмазку. Рожает такое? Непрерывно. Как? У ней постоянно есть какой-нибудь младенец.
Я готова.
Поэтому мы не отправим ее на космодром Восточный.
Нет, пожалуйста.
Мать, все неправильно. Все неправильно. Но там скажи тогда в качестве тоста, что они все должны поехать на космодром Восточный, перековаться. Перековаться.
Там внезапный гость отговорит Москва. Берет слово, откашливается и говорит, все на Восточный.
Слушай, украинских мигрантов переведут на обычный режим, вот если подумал. Ведь это было решение президента, насколько я понимаю. Нет, сначала это было, я думаю, все равно может быть решение какой-то высших инстанций. Когда хлынули беженцы, решено было, что граждан Украины принимать пока вот по факту. Ну, пришли и молодцы, все, и хорошо.
Ну,
потому
да.
что там, кстати, по-всякому было. В том числе стреляли страшно.
Но это вот. С одной стороны. Да. А с другой стороны, помните, у них же был льготный режим пребывания какой-то, без
нет,
регистрации,
там, два было.
Там три
там
месяца.
Было. А, нет, там было несколько этапов.
Там были дружественные и как бы недружественные шаги. Да? То есть,
нет.
С одной стороны,
Не забывай. Значит, смотри, происходило следующее. Вообще все могли здесь находиться сколько угодно, ну, в самом начале. Значит, потом... Господи, а в чем дело? Я не понимаю.
Что такое?
Да что это самое... Дело в том, что Наташа Синдеева, которая мне пишет, приглашение пишет мне,
да.
Она сделала большую группу. И я теперь читаю, всех.
А, все, кто отписываются.
Все, кто отпишется.
Оболонка,
да, Вера Оболонкина, мою... Вера Оболонкина пишет, мы придем с Франкетти и так далее.
Вы успеете мою фамилию туда вписать?
Максим Мотин пишет, класс, ура, буду. То есть она сделала большую группу.
А вы напишите, не буду.
Вот от так, нас придет Аношечка. Смайлики. От нас придет Аношечка. Вот я пишу сейчас. От нас придет... Придет...
Хроменькая с палочкой.
Оношечка?
Да.
Оношечка. Либералочка наша.
Штатная, да. В штатном расписании на должности.
Штатная. И подпись я пишу. Даренко. Сейчас они все вспугнутся. Даренко.
Ну, вы уж меня держите в курсе, что там напишут. Тогда уж.
Ладно?
Фамилия там прозвучала.
Алексей Пивоваров. Left the group. Ушел из группы Алексей Пивоваров.
Без ответа.
Все знаменитые люди всюду. Еще все. Даренко в эфире читает, пишет ДМ. Ну, почему в эфире я читаю? Здрасте. У нас же открытость,
а вы
товарищи. Ну, у нас же открытость, ДМ. Ну, мы же открыты. Мы открыты людям, открыты. Я пишу, открыты людям. Людям открыты. И все, это нормально, чтобы быть
открытым. ЗТС говорит, сначала на космодром, потом на дождь.
А? Артем Кузнецов, Left the Group. Иван Травин, Left the Group. Сейчас народ побежал из группы. А Татьяна Лазарева из Тайпинг. Вот сейчас Татьяна Лазаревна нам пишет. А, Кашин, Left the Group. Все свалили из группы.
А Кашин
офигеть.
Не может.
Офигеть.
Понятное дело.
Форин Кашин какой-то написано. Форин Кашин, иностранный Кашин. Татьяна Лазарева пишет. Обожаю. Обожаю Лазареву. Я просто пишу. Обожаю Лазареву. Слышишь, сейчас мы проникли...
Мы в какой-то тайный покой, и там шепчемся.
Да.
Все.
Обожаю. Лазарева, на самом деле, на самом деле, моя эротичность выковалась на обожании Лазаревой.
А Лазарева написала?
Лазарева пишет, если Доренко не будет, я тоже не приду.
Ой.
Я ложусь спать в это время, Татьяна. Ой. Я ложусь в этот момент, я ложусь спать. И
я
было бы очень по-товарищески предложить нам вместе. Но нет, я этого не предлагаю. Кушевик, мо. Нет. Предвосхитил. Ладно, ребят, все, погнали с украинцами. А мы уже не успеем, 3 минуты. Слушай, давай проголосуем. Украинцы, так. Значит, я тебе расскажу про этих самых. Я тебе расскажу про иностранцев-то. Господи, окаянных.
Про украинцев?
Окаянных, да. Значит, смотри. Аннушка Доренко, да-да. Нет, эти раньше проникли в споры русского народа, подонки Аннушка с Доренко, они раньше проникли в споры и закрепились здесь, как паразиты, как клещи. Понимаешь, как клещи. Значит, на самом деле, слушай, можно было все всем. Потом были ограничения. И, наконец, в этом году ограничения для СНГ, в том числе, кроме белорусов, которые союзное государство, сколько я понимаю, и казахов, которые тоже союзное государство, но это касается Омска, а не нас в большей степени, значит, стало так, что только 180 дней там или 90 дней, ну, конечно, возникли ограничения.
Да.
Либо покупая патенты, все такое.
Да.
Но у украинцев случилась война. Имени их неразумности и идиотизма случилась война. Значит, им дали поблажки. Понятно?
Да.
Им дали поблажки. И как будто эти поблажки сейчас убирают. Говорят, ну все, у вас уже мир, идите к черту. Ну, в смысле, не к черту, а на Украину, но это одно и то же. Понятно, да?
Да.
И вот у меня вопрос. В этом вопрос. Что, давать им эти поблажки или нет? Давайте попробуем проголосовать, пока у меня осталась 1 минута, обсуждать уже все это невозможно. Слушай, а что это у меня 9.91? Ты не можешь вспомнить какое-то голосование?
Нет.
Ну и хорошо. Прекрасно, давайте новое. Значит, какое-то было голосование, которое ушло куда-то в небытие, наплевать. Все, поехали. Значит, вы считаете, что украинцам нужен особый статус, чтобы они по-прежнему здесь скрывались, в том числе от призыва. Это, да, нужен особый статус. 134-27-35, нифига им не надо особого статуса, пусть валят к себе и так далее, делают там революции, что хотят, то и делают. 134-21-36, хватит, уже украинцев. Честно, достали. На дорогах всюду уа-уа. Уа-уа-уа. Все, на дорогу выезжаешь, постоянно уа. Да еще с прицепами. Ну, это полная жесть, а?
Не знаю.
Нет.
У меня нет такого впечатления, но... Что? Но, тем не менее, мы что, закрываем им... Они
надо им закрывать и все. Пусть как все. Как молдаване, как таджики и так далее. Понимаешь?
Вы так думаете?
Да, я так думаю. Все, я
мы
так
голосуем.
Думаю.
Да, теперь сейчас народное...
Мы сейчас голосуем.
Глаз народа.
Украинцам оставить особый статус, пусть они скрываются здесь от призыва и все такое. Они здесь скрываются от призыва, потом возвращаются и плюют в нашу сторону.
А ДНР и ЛНР тоже, да, соответственно, нет. Туда же?
Нет. Мы не знаем.
Украина.
Мы не знаем. Нет, 26% оставить особый статус, 74% пусть валят к себе и все там устраивают революцию, это жизнь какую-то комфортную, приятную, правильную жизнь, как там подобает им, но они же европейцы, и у них там лучше должно быть. Все, у европейцев всегда лучше. Там и медицина на другом уровне, и государственное управление совершенно иное. Там нет Путина, наконец, что должно делать их счастливыми и прочее. Понимаешь? Я останавливаю это голосование 25-75. 25, пусть у них будет особый статус, 25. 75 пусть валят, и все. Как можно больше оттуда уже со своими уа-уа этими машинами. Правда, надоели, это серьезно говорю.
Не знаю.
Ну, серьезно, я подъезжаю, я тебе говорил уже, там у нас какие-то Rolls-Royce УА, 600-е Mercedes УА.
Ну, это у вас там.
Ну, реально да. Достает. Да. Реально. Хочется кирпич в руку. А пролетарская ненависть какая-то.
А у нас отечественный автопром с номером УА стоит у дома. Один. Единственная калина какая-то.
Ладно. Хорошо. Давай, в движение, погнали.
Подъем. В движении.
Движение, товарищи. Все. Значит, поехали. Лазарева. Так. Дочь, 5 лет, вечеринка. Значит, секундочку. Я минусну, чтобы у меня город поместился в экран. 15. Да. Секундочку. Значит, поехали. От Пушкина до МКАДа плохо на Ярославке. Балашиха сложная, если мы говорим сейчас. Да, и по-прежнему на М4 очень большие проблемы. Значит, я сейчас вижу, там где вот Лыткарино, поворот на Лыткарино, поселок Тельмана или что-то такое, Октябрьский. Вот здесь все пробка. А потом еще, мне говорили, это не знаю, это М4 или это М6? Вообще говоря, это, наверное, что-то другое. Одним словом, идите к черту. Одним словом, идите к черту. На М4 тоже проблема. Вы хотите, чтобы я сказал, где? Где Михнево, знаешь, там вот, вот там. Надо по старой дороге ехать, а не по новой. Понятно? Значит, дальше. Очень плохо на 5 часов по циферблату на внутреннем КАДе. Прям все здесь, до котельников. И очень плохо на 6 часов по циферблату на внешнем КАДе. Прям совсем кошмарно. Все. Пожар, вы знаете, у Кащенко горело, напротив Кащенко горело сегодня с 7 утра, где-то с 7.20 горело. Значит, и сейчас еще проблемы большие, как на выезд, так и на въезд на М1, на Минке. А в городе, может быть, самое тухлое место, это Волоколамка, и Волоколамка, и Ленинградка. Вот тухлые места в городе. Прекрасно, мы провели этот выпуск. Анастасия, да. Мы пойдем и проживем его. Это четверг, 16 апреля. Подъем!